Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 33 минуты в Москве, вторник, май, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Один балл пробки в Москве, ну понятно, праздники. Евро 90.35, доллар 75.07, нефть Brent 67.44 и пара биткоин-доллар 56 061 доллар 58 центов за один биткоин. Я с вами, вы не один, пишет Евгений. Да, Евгений, мы понимаем, с нами еще, кстати, вот Трифит, он говорит: доброе утро, Алексей, и радио «Говорит Москва», а Лобня на выездах стоит, пишет Никита, а я-то вот езжу из Подмосковья, между прочим, надо вам сказать, все вот эти два дня уже вообще хорошо себя чувствую. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения, я сегодня на работе, Александр говорит. Александр, с днем рождения. Я тоже тут, пишет Иван Юрьевич. Поздравьте, да, я поздравляю. А мне можно с вами, говорит деревенский парень. Ой, господи, не простота, а как это называется? Скромность пуще гордыни, деревенский парень. Слушай, конечно, можно, какие проблемы, господи. Вы до этого не спрашивали, теперь начали спрашивать, что такое. Значит, со стримом у нас что-нибудь начнется сегодня или нет? Начнется, рано или поздно начнется. Я на ссылку прошел, у меня нифига не показывает. Да, что-то там... Короче, стрим будет, ребята, поверьте, стрим на YouTube будет. Чуть-чуть подождите, у нас там есть затыки свои. Одно удовольствие ездить, пишет Владимир Бонд. Доброе утро, пишет Станислав. Приветствую, пишет Серпуховчанин. Я на работу мчу из Подмосковья. Московия пишет за плинтусом. Ну, короче говоря, нормально. Михаил говорит, что это перепись, говорит Москва. Да не, почему перепись? Так просто проверяем, кто живой, кто чем занимается, кто чего там думает вообще. Все не бездельники едут на работу, пишет Евгений. Ну, типа того. Типа того. Ну, вообще хорошо сейчас. Эй, я тоже работаю, пишет Владимир CNC. Я живой тоже, пишет Самсон. Это все, кто слушает, все, кто слушает, пишет Сергей. Нет, есть тайные слушатели. Имейте в виду. Просто те, кто пишет, они активные. Те, кто звонят, они гиперактивные. А те, кто просто слушает, они вот не такие активные, гиперактивные. Они просто слушают всегда. Они, пацаны, мы наблюдаем. Они такие. Знаете, как в фильме «Бригада», если кто-то помнит. Пацаны, мы наблюдаем. Да, мы не в предъяве, мы наблюдаем. Неужели есть извращенцы, которые смотрят вас на Ютьюбе? Зачем? Вы ведь ничего не показываете. Вот вам, Клавдий Царев, вот вам. Вот, жалко, что нет трансляции. Вы бы сейчас увидели, что я тут показываю вам. Вот так вот. Так что зря вы так говорите. Я могу дать вам одежду и убежище, пишет Евгений. Феодосия тут, пишет Кос. Я тайный Ренат, 10 лет слушаю, пишет Ренат. Спасибо, Ренат. Спасибо, что живой, пишет Андрей. Уже четвертый день укладываю полы на втором этаже на даче. Это вообще считается за работу или нет, пишет Павлик. Конечно, считается, Павлик. Я люблю свою работу, пишет Владимир Бонд. Я приду сюда в субботу и, конечно, в воскресенье. Здесь я встречу день рождения, Новый год 8 марта. Ночевать здесь буду завтра. Плащ-палатка, вещь-мешок. У супруга будет шок. Ну, видимо, у супруги в нашем случае. Если я не заболею, не сорвусь, не озверею, здесь я встречу все рассветы, все закаты и приветы. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони, пишет Владимир Бонд. Хорошее стихотворение, где-то я его уже слышал. Леша, бородка с усами, вы были похожи на молодого Троцкого, зря побрились, пишет Ермаков. Это по приказу Министерства обороны, я не сам. Доброе утро, Урал присоединился, пишет Глеб. Которые гипер, с ними прямо беда, пишет Сергей. Да не, почему, это прикольно. Работал 1-го и 2-го, сегодня выходной, пишет механик. Все, механик, отдыхайте, кайфуйте. Вот, но мы работали вчера, мы работаем сегодня, мы работать будем завтра, послезавтра, послепослезавтра, послепослепослезавтра, послепослепослепослезавтра. послезавтра тоже, наверное, да, то есть, ну, мы будем все время работать, и я по будним дням, вот и все. Зато с чистым лицом похож на молодого Кастанеду, пишет Евгения Боброва. Ничего себе на Кастанеду похож. Спасибо большое. Сиэтл на связи, всем привет. А у вас ID такой непонятный, ну, в смысле, у вас подпись просто смайлики. Два смайлика нам пишет, вот как-то так. Ладно, дорогие друзья, это хорошо, что многие, ну, некоторые, во всяком случае, из вас вышли на работу, это уже... Ты слышишь это? Что такое, я не понимаю. Это очередной блогер какой-нибудь? Сейчас мы будем смотреть... Вы слышали вот это? Я утром пошел в магазин... Слышали, да? Слышали? Спасибо большое. Значит, я утром пошел в магазин, чувак в багажник удочку и стульчик складывал, лет 45 ему... Порыбачить погнал на денек без ночевки, пишет Глеб. На, было слышно. Владимира не хватает в эфире, пишет 603-й. Да, господи, 603-й. Это только начало, все еще будет. Первого и второго дел шкаф в доме, третьего и четвертого мышцы обалдели, пишет 603-й. Снег пошел, ура, пишет Ростислав. Где? У нас снега нет. У нас вот в центре сейчас, ну, такая непонятная немножко погода, вроде бы тучки, иногда дождичек, а так в целом нормально. Но прохладно сегодня, сегодня так, не жарко, не по-летнему. В Наре был, пишет за плинцем. В 2020-м в конце мая был снег в Москве, пишет Сергей. МКАД, Рябиновая улица, пошел снег, пишет Ростислав. Ну, хоть фотки пришлите нам, Ростислав. Вчера детей, погибших после ДТП, похоронили. Обсуждали тему поездок детей на спорт? Говорят, судить будут директоры школы, сами только привезли своих соревнований, пишет Трифит. Трифит, это вообще страшнейшая тема. Вот у меня мама была человеком, ответственным за вот социальную сферу в одном из районов Оренбургской области. Я вот так вот как можно четче обозначаю для того, чтобы было понятно. И это прям беда, вот с детьми возить их, вы понимаете, да, вот все эти автобусы, еще что-то, когда оборудованы ремнями, когда не оборудованы ремнями. Я помню себя школьником, когда нас возили на автобусе, там ремней не было. Плюс водители этих всех автобусов не всегда в адекватном состоянии, как мне кажется, не всегда они четко воспринимают действительность, у них есть ощущение, что они на трассе Имола в 94-м году, правильно? Да, в 94-м году. В общем, и они собираются зайти в очередной поворот на скорости 300, но вот у них не получается это сделать, так же, как не получилось когда-то сделать и у одного прославленного гонщика Формулы-1, Айртона Сены. И там теперь на Имоле стоит ему памятник, и я возле этого памятника был. Короче говоря, люди не могут адекватно оценить обстановку, как мне кажется. И у нас заработал стрим, дорогие друзья! Все, теперь можно подключаться через YouTube и там писать свои комментарии. Пока там работает только заставка, но я чувствую, скоро мы увидим картинку. Ваш коллега с канала «Звезда» тоже побрился по приказу, пишет Алексей. Это какой именно? Колян, что ли? Колян вроде не брился. На работе я с утра, май веселая пора, много разных срочных дел. Продолжите рифму, пишет мастер. Не один я посидел. Или что? Вот это вот. Беспредел, посидел. А я планирую детей на репетицию Парада Победы отвезти, пишет Сергей. Классно, Сергей, поставьте в курс дела, когда репетиция следующая? Когда? Когда у нас следующая репетиция, друзья? Кстати, возьмите трубку, расскажу про молодежь. Вчера пообщался, реально не потерянный, 20-летний, реально адекватный. Я ж сам в шоке был, пишет Глеб. Давайте, Глеб, рубайте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, это Глеб. Вот хочу про молодежь рассказать. Серьезно, представляете себе, парням 18-19 лет и рассуждают про нашу страну именно точно так же, вот как вот я вот очень люблю вас слушать по утрам. И они прямо адекватные, они понимают, что происходит. То есть это не какие-то утырки потерянные, которые пишут там какую-то фигню. Они прямо реально понимают, что происходит, и готовы встать в любой момент за свою страну.
Ну и красавчики.
Не служили, понимают прекрасно, что, вот, что происходит с образованием, какие проблемы. Совсем вообще. Я просто был в шоке.
Ну а почему? Вы думали, что значит, молодежь это только люди, которые там лозунгами какими-то кидаются, и нет разумных, что ли, ребят? Я вот настаиваю на том, что их полно.
Вот я теперь тоже, я нашел этому подтверждение. Я просто их не видел, этих ребят, реально. Просто я знал, что они существуют, но я их просто не видел. Mm. Никогда не встречал. Mm. У меня племянница их возраста, ну, там вообще отрави и выкини.
Ну, бывает такое, немножечко да, в подростковом-то конечно. Бывает в возрасте.
Да.
Вы знаете, спасибо вам большое. Я в этом смысле, я понимаю ваше удивление, с одной стороны, вы говорите, раньше не встречали, но я лично не удивляюсь, потому что я вот как раз-таки много встречал в своей жизни, и даже когда был сам в этом возрасте, вполне себе вменяемых людей, которые прекрасно все понимают. И понимают не в том смысле, вы знаете, вот скажешь так вот, понимают, и все сразу, ага, понимают, как все ужасно там, или понимают, как все хорошо. Нет, они понимают минусы и плюсы, не понимают, что, значит, куда им двигаться, в принципе, и как им жить, и как им развиваться, и они понимают, что там в два прихлопа, три притопа проблем не решить. Но я думаю, что здесь очень многое зависит от родителей, в первую очередь, это надо понимать. Значит, Кубро, мне пишет Боря, Торонтино в Ютьюбе. В Ютьюбе. И смайлики люди присылают. Павел Зверобой, Дмитрий Плотников. Давайте, все, переходите там на Ютьюб. И ссылка на трансляцию есть у меня на моем телеграм-канале. Он называется Гудошников. Ничего там нового я не придумал в этом названии. Просто Гудошников, это я. Не художников, нет, нет, не Гудошников, а Гудошша. Ша, буква Ша. Гудошников. Все, и очень легко вы найдете и телеграм мой, и тут же потом перейдете в YouTube. С любым курсантом военного вуза пусть пообщается, пишет сельский житель. Это правда, сельский житель. Для меня это был страшнейший шок, именно когда... ну, как страшнейший шок? Приятное удивление, на самом деле. Когда у нас вместе со студентами гражданских вузов, еще и студенты, значит, военных вузов на программу к нам стали ходить на «Звезде», и они там задавали вопросы, некоторые из них подходили вот так пообщаться, им интересно. И я понял, что у них очень-очень-очень хорошая подготовка, да, и в политическом смысле, и в геополитическом смысле, и в идеологическом смысле, и в каких угодно других смыслах. И нельзя сказать, что они такие, знаете, там, ну, как бы вам сказать, вот иногда гражданские про военнослужащих говорят, что они там сапоги, значит, и не соображают ни черта, и, ну, там, значит, приказ дали, приказ выполнил. Нет, приказ они, безусловно, выполнят, это понятно, точно и в срок. Но нет, недооценивать людей, которые сегодня обучаются у нас в военных вузах, нельзя ни в коем случае. Я знаю, что есть такое определенное странное отношение вот у тех, кто никакого отношения не имел к... военным вузом, и с детьми с этими, да, и с ребятами, ну, уже не дети, они уже взрослые парни, и девчонки там есть тоже, кстати. Значит, не общался, а как и если бы вы пообщались, вы бы сильно изменили свое мнение. То есть это высококлассные специалисты, и в будущем они будут отвечать за нашу с вами безопасность, внешнюю, естественно, да, потому что речь идет об армии. Поэтому я, честно говоря, был приятно, сильно приятно удивлен, потому что я такого не ожидал сам, потому что я сам гражданский до мозга костей, то есть это надо понимать. Адекватные подростки — это те, что против нынешней власти, я полагаю, пишет Олег Сидоров. Нет, это те, которые за родину, за свою, понимаете, в чем дело. А против или за — это вообще ни о чем. Вот эти все, я бегаю сюда, я бегаю туда, у меня такой флажок здесь, вот это вот, сейчас я за этого попрыгаю, и хорошо в мире станет. Нет, это те подростки, которые понимают, что придется трудиться, много работать, работать в первую очередь над собой, чтобы что-то из этого вышло. И понимают, что там, один раз где-то пробежаться, оно ничего не даст. Ну, то есть это те подростки, которым родители объяснили, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, что нужно очень много и сильно стараться, каким бы делом ты ни занимался. Будь то блогинг даже, без проблем, может быть и блогинг, будь то служба, будь то там работа врачом, учителем, журналистом, да кем угодно. Если трудишься, если хороший специалист, если в среде других специалистов ценишься, будет у тебя все хорошо. Если не трудишься, не работаешь над собой, если образование не получаешь, если дополнительно не образовываешь сам себя, да, там, книгами, еще чем-то интересным, да, фильмами, не расширяешь, то бишь, свой кругозор, то, скорее всего, у тебя ситуация будет не очень хорошая в жизни, и, скорее всего, ты будешь винить в этом кого-то другого. Ну, так обычно бывает, потому что винить себя очень сложно, вы понимаете. Редко я встречал людей, которые говорят: ты знаешь, все мои проблемы от того, что я ленивая задница. Вот. Я таких людей встречал, знаете, где? В зеркале. Вот я честно вам скажу, я смотрю иногда в зеркало, не Тарковского, а просто зеркало. Я смотрю и думаю, какая же ты, Леша, ленивая задница. Был бы чуть-чуть, побойчее в этом смысле. Не таким ленивым, да, поактивнее. Намного больше бы уже сделал. Намного больше бы сделал. Но меня всегда успокаивают мои друзья и говорят, да ты что, ты трудяшка? Я говорю, нет, это что-то не то. Я явно ленивый, я явно лентяй, это очевидно. Я сам про себя. Легких путей, к счастью, не бывает, пишет слушатель, да, из Сиэтла. Не могу вас найти. Гудошников, так, пишет Ренат. Абсолютно так, Гудошников. Все, вот просто вот как вы написали, так и есть. А разве это не патриотизм, желать лучшего стране? Не при, но не при Путине, пишет Олег Сидоров. Ну как, наверное, патриотизм, вот, желать лучшего стране. Просто надо понимать, что от того, что вы попрыгаете по площади, лучше-то оно не станет, понимаете? Для того, чтобы стало лучше, это надо много и усиленно работать. Для того, чтобы стало лучше, Россия должна быть конкурентна в среде других стран. И, как вы понимаете, конкурировать нам нужно, как бы это смешно не звучало, сейчас некоторые могут обидеться, с ведущими странами мира. То есть, каким-то образом, представьте, нам нужно проконкурировать, например, с немцами, которые делают свои автомобили. Вот посмотрите на наши автомобили и на немецкие. Вот. Можно 10 раз прыгнуть возле нашего автомобиля, но немцы пока делают автомобили все-таки лучше. Соответственно, чтобы нам делать автомобили лучше, придется очень-очень сильно, сильно постараться. Сильно. Сильно, ну много учиться и работать неимоверно долго для того, чтобы немцев догнать. Правильно? Правильно. Или вот мы смотрим на американскую экономику. Бешеная экономика, правда? Ну, огромная. Смотрим на свою. Немножечко печально нам становится в этот момент. Вы понимаете, если мы там где-то прыгнем, хлопнем, притопнем и что-то такое крикнем, оно, опять же, не изменится положение дел. Экономика от этого лучше не станет. То есть нужно еще и людей с грамотным экономическим образованием иметь. И вообще людей нужно финансово просвещать, чтобы они умели денежку вкладывать, денежку зарабатывать, чтобы они на глупости ее не тратили, чтобы инфляция эти денежки не жрала, чтобы человек умел их таким образом вложить правильно, чтобы у него доходы были выше инфляции. Это все очень сложные процессы, это всему надо учиться. И, по сути, каждый из нас это должен уметь. Правильно? Правильно. Что еще вам сказать? Ну, кинематограф, вот, да, мы понимаем, что сейчас ведущий кинематограф, ну, это уже много лет так происходит, это, конечно, Голливуд. Это, опять же, американское кино. Они снимают качественно, красиво, у них все есть. А это значит, что нам нужно научиться, да? Ну, у нашего уже потихонечку учатся, но делать эффекты для кино. Раз, нужно научиться. Нужно научиться снимать на камеру. В принципе, операторы нужны, надо. Режиссеры должны научиться правильно режиссировать, правильно? Да, стандарты определенные соблюдать нужно. Актеры должны научиться. Вот у нас была, я считаю, проблема, и она до сих пор существует. Некоторые театральные актеры дико переигрывают в кадре, потому что, если мы говорим о кинематографе, там же, вы же понимаете, игра должна быть тоньше гораздо. То есть там не надо размахивать руками и делать гримасы. О, боже! Вот это все. Нет, там малейшее движение, там бровь не туда пошла, уже все. Уже характер понятен, уже отношение ясно человека. Вот. Но у нас некоторые театралы любят устроить театральщину именно в кино. Если это не осознанный прием режиссера, то я считаю, это брак вообще в целом. И этому надо научиться. И много чему вообще надо научиться. Правильно? Правильно. Если касаемся музыки, опять же, да, современная музыка это в основном хип-хоп, будь он проклят, но тем не менее, это значит, что нужно иметь хороших битмейкеров, правильно? Ну, те люди, которые умеют делать музыку вот эту, назовем ее, условно говоря, музыкой. Значит, нужны люди, которые умеют как-то интересно исполнить тот или иной текст. И должны быть люди, которые текст напишут, и этот текст как-то должен в душу запасть. Ну, то есть, это все сложные процессы на самом деле, как бы мы к этому ни относились. С соцсетями то же самое. Мало сделать продукт в соцсети, его же нужно еще уметь продвинуть, а иначе можно так и бесконечно его делать, вот как вот я сейчас стрим. Можно бесконечно делать, а продвигать-то кто будет? Значит, нужно учиться рекламе и многому чему еще нужно учиться. В Рутюбе есть стрим? Я не видел. Ура, убрали страшный черный провод из-за спины Алексея, да? И правда убрали. Вот видите, мы не стоим на месте. Футболка прикольная. Да, у меня тут какой-то японец, наверное, я так понимаю, на футболке. И мне кажется, он очень сильно похож на меня. Вот так-то я буду делать, значит, сильно похож на меня. Получше звук на трансляции, свиста нет, но хрипит тебе. Это я хриплю, не переживайте. Военные на содержание, на наши налоги, покорми себя. Вот это проблема, пишет Королева Марго. Королева Марго, ну ведь, понимаете, не только военные, как вы говорите, военные. Вы нас слушаете? Ну ладно, пускай военные на содержании, на наши налоги. На наши налоги содержатся еще врачи, учителя, полиция и много кто еще. Например, все те люди, которых мы называем бюджетниками, правильно? Они же все на наши налоги. Но вы только не забывайте, что они и сами платят налоги. То есть они, конечно, плотинологи, но они ведь и сами платят налоги, что самое удивительное и поразительное. Вот. И они не относятся к тому разряду людей, у которых вдруг ни с того ни с сего в Москве у безработного украли сумку с 20 миллионами рублей. Вот понимаете, вот, про них мы такое почему-то не слышим. Так что, когда говорят, плати налоги, не плати налоги, наши налоги, не наши налоги, вы понимаете, если вы и платите налоги, то их вообще все платят. Те, кто их не платит, это еще преступники и плохие люди. Да, они нас всех обманули, обокрали, их надо наказывать за то, что они не платят налоги. А так-то вот я плачу налоги, вы платите налоги. Вот наш звукорежиссер платит налоги, Евгений. Алексей наш видеоинженер... Как тебя назвать? Видеорежиссер... Давай режиссер будешь. Режиссер стримов. Алексей платит налоги. Все платят налоги. Бизнесмены нормальные платят налоги. Понимаете? Врачи, да и учителя, да все. Вообще нет такого человека, который не платит налоги. А тот, который не платит, он мошенник и негодяй. Его надо наказать, если он не платит налоги. Так что, когда человек говорит, что он платит налоги, он как будто бы забывает, что все остальные делают то же самое, понимаете? И этот нужен момент, мне кажется, учитывать при заявлении, что я плачу налоги, вы на мои налоги. Ну и на налоги всех остальных тоже, не забывайте. Лучше кормить своих военных, пишет Сергей, который платит налоги тоже, обратите внимание. Почки на ветках должны научиться набухать, листочки распускаться, дождь идти и параллельно платить налоги. Все непросто, пишет Владимир. Абсолютно с вами согласен, Владимир. Владимир немножечко как просвещенный даос, просветленный. Точно, прежде всего, фильму нужен настоящий режиссер. И ведь умеем же, но маловато режиссеров. Да не, есть талантливые ребята уже, я вот посмотрел. Недавно был на таком мероприятии, где молодые режиссеры достаточно снимали там всякие короткометражки. Ну, слушайте, потенциал есть, только деньги вкладывай. Только деньги вкладывай, а потенциал огромный. Ребята, знаете, умеют уже. Они, видимо, учились. Некоторые из них, я так понял, вообще за рубежом жили и сейчас приехали сюда и здесь творят. Некоторые здесь научились уже там где-то, может быть, своими глазами смотрели. Может, какие-то школы ходили, я не знаю. Ну, то есть, талантливые ребята есть, только деньги вкладывай. Все по идеологические они могут быть, конечно, не самыми патриотичными, но это, собственно говоря, может быть и не беда. Не обязательно всем снимать патриотические фильмы. Кто-то может снимать совершенно какие-нибудь критические фильмы, пожалуйста. А вот по поводу налогов и церкви, и их налогов. Можно позвонить, сказать, пишет Глеб. Глеб, ну вы же уже звонили же. Или вы решили приватизировать сегодня телефонную линию? Лучше напишите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да-да.
С Седмицей, конечно, да. Христос воскресе, это всю неделю. И 40 дней.
Воистину, да.
До Вознесения. Но вы знаете, что, конечно, я работаю, у меня хозяйство, корова, так что мне отдыхать нельзя. Ее надо три раза подоить, управить, все это сделать. Вот в чем дело. Но я хочу сказать о налогах, что мы-то платим налоги, а как вот наши господа уходят от налогов? Понимаете? Какие? Они же все прячут. Ну как какие? Да господи, что они платят-то здесь? Копейки, гроши от своих миллиардов.
Как ну, это... давайте давайте. Кого давайте, называйте? Человека, сколько он вывел за рубеж,
Алексей,
говорите.
Алексей, а вот еще почему отменили...
Вот эти разговоры в одну сторону, вот это я обожаю. Эти они купят, ну назовите сразу. Такой-то, такой-то, выводят деньги за рубеж. Ну что вот вы это начинаете мне там? Христос воскресе и поехали. Вот, а вот еще, я что хотел сказать, это называется. Ну выговорились, ну и ладно. Да кто же вложит деньги без протекции, пишет Владислав. Ну, тот, кто любит кино, я думаю. Если бы у меня было много денег, я бы, наверное... Вложил бы в кино. Да, безусловно, я бы потребовал определенных преференций для себя в этом кино. Я бы сказал, старик, я тебе даю деньги, но я играю роль, например. Или я тебе даю деньги, но не только я играю роль, а еще вот этот человек. Ну и что? Ну, талантливый режиссер нашел бы мне местечко, правильно, в том фильме, который я проспонсирую. Ну, ладно уже. Понятно, что... Как-нибудь бы договорились, в конце концов. Я бы не настаивал на то, что я главную роль должен играть, в конце концов, правильно? Ну, что-нибудь такое. Там, вот Тарантино сам в своих фильмах снимается и сам себя убивает постоянно, самыми смешными методами. Ну, пожалуйста, ну, можете меня убить в кадре каким-нибудь смешным методом. Мне чисто по приколу, самому для себя. Поэтому есть разные варианты финансирования кинематографа, и многие люди, которые любят кино, вполне себе могли бы просто так дать денег творческой молодежи. Просто так, вот вообще, даже чтобы и не отбивал никто эти деньги. Ну, если денег много, то что не дать-то? Какие коровы? Я ни разу не слышал мычащих коров на его фоне, пишет Сергей. Как сменить власть легитимно, если электоральная система не работает, пишет Олег Сидоров. Это если вы уверены в том, что она не работает. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что если бы она не работала настолько, насколько она может не работать, Олег Сидоров, то, скорее всего, на улицах мы бы видели сейчас миллионы недовольных людей. Но поскольку мы их не видим на улицах, есть подозрение, что несколько десятков тысяч по всей стране говорят о том, что электоральная система не работает, все остальные, в общем, ничего по этому поводу не говорят. Think about it, как говорится. Подумайте об этом. Вон царя, скинем и заживем. Правда, попутно еще 10 миллионов зафигачим, пишет Эдмон. Ну, это так было в начале 20 века, безусловно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алексей, хочу пригласить того мужчину, кто корову не видел мычащего. Пускай приезжает ко мне домой.
У вас что, два телефона разных, что ли? А что вы с того не звоните предыдущего? Я еще его не успел заблокировать.
Нет, я слышал, что он не слышал корову мычащих. Приезжает, пускай ко мне.
А вот и дойдите до коровы сейчас, а не пускай нам помычат.
А сейчас зачем? Я сейчас еду, работаю на машине.
Куда?
Надо кормить коров.
Куда едете?
Надо ей провести... Это
овес, едете-то... А, овес, за овсом едете?
А как же? Нет, с комбиком есть, меня приводят. А вот все остальное по хозяйству, навоз вывезти. Так что я работаю, вкалываю, ребята.
Все понятно. Откуда у вас столько симок?
Симок? Они недорогие, Алексей.
Я понимаете? Понял. Вы на один звонок берете по одной симке. Значит, нет, неплохо живете с коров, слушайте.
Да нет, ну, помогают коровки, конечно.
Ну,
нормально. Людям хоть что-то...
Что, да, истину высказать, я понимаю, ну, нифига себе, один телефон, тут же второй телефон, видали? Ну, вот так вот, с коровок нормальный человек, а что жалуется тогда? Ну, представляете, симку покупает, каждые 5 секунд примерно. Что-то у меня есть ощущение, что это нечистое дело. Олег, это звонит Олег же. Да. Олегу Сидорову передавайте, что это называется не электоральная система, а селекция. Корень у обоих слов один, латинский, пишет Глеб. У него 14 тысяч сим-карт, что ли, пишет Вечно Недовольный. Я не знаю, Вечно Недовольный. У меня вот как одна есть симка. Так я с ней все годы и живу. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, вторник, май, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве. Ничего не изменилось. Евро 90.39, доллар 75.10, нефть Brent 67.50 и пара биткоин-доллар 56109 долларов 74 цента за один биткоин. Лего Ростович написал: надо Серебренникова сначала с нар вытащить и туда лысого Федю посадить за такое мракобесие. Лего, вы вообще отстали от времени. Значит, Серебренникова с нар-то вытащили уже давно. Он признан виновным по делу, но у него 3 года условно, насколько мне это известно. Ну или во всяком случае, насколько права в этом Википедия, если она права вообще. Но она вроде как права. Вот смотрите, 26 июня 2020 года Мещанский районный суд вынес приговор. Кирилл Серебренников признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, приговорен к 3 годам условно. Также суд постановил взыскать Серебренникова, Итина и Малобродского совокупно 129 миллионов рублей. Пока они думают, где эти деньги взыскать, суд постановил о взыскании их имущества в счет этих денег. 6 июля 2020 года, все это последнее, что есть, адвокат Кирилла Серебренника Дмитрий Харитонов заявил, что его подзащитный не будет обжаловать приговор по делу седьмой студии. То есть не будут обжаловать приговор. Ну, и понятно. Видимо, устроил приговор, если не будут обжаловать. Поэтому какого конкретно Серебренникова вы хотите вытащить с нар, как бы не представляется возможным понять, потому что как бы тот Серебренников, про которого я, например, подумал, он уже давно с нар вытащен. Ты что там делаешь? Что-то колдуешь? Ты там сильно-то не колдуй, смотри. На, вот такая история. Так что я не совсем понял вас. Жевать и говорить не мешает? Не, не мешает, спасибо большое. Новые фирмы налоги 3 года не платят. Через 3 года они снова переименовываются. Пишет Боря Тарантино. Есть такой момент, есть такой момент. Хитрый ход. На всяком случае, раньше был, сейчас не могу сказать, так делают или не делают. И нашли ли наши законотворцы какой-нибудь вариант, при котором это невозможно. Знаю я таких, как это с коровами. Сначала жалуются, что кушают одну сосиску на всю семью в день, а потом хлоп, и квартирку покупают, пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, могу сказать одно. Вот помните, такой был Джек Восьмеркин, американец? Фильм. Никто не помнит. Ну, да, ты помнишь, вот, наш режиссер стрима. Напишите ему что-нибудь хорошее в комментариях. Какой он молодец, как хорошо сидит. Значит, он помнит Джек Восьмеркин, американец. Вот там были кулаки. Вот это вот типа того. Значит, ничего нет, буду жаловаться ходить. Вот. А у самого на столе и картошечка, и курочка, и все что угодно. Это понятно. Нет, жаловаться надо, я понимаю. Потому что если не жаловаться, если всем говорить, что все, вы знаете, все хорошо, то тогда все скажут, ну раз хорошо, тогда и делать ничего не надо, правильно? Ну, уже ж хорошо, соответственно, ничего и делать не надо. Вот поэтому люди-то и жалуются обязательно, а как же, ой, ничего нет, мне знаете, когда я начинаю жаловаться, когда ко мне кто-нибудь приходит и говорит, Лех, денег одолжи, одолжи денег, пожалуйста, ты мне что, нет, ты убери эту фигню, зачем ты мне, мне же в уши второй раз меня включаешь, все, перестань, сядь, хватит мне мешать, фигней занимаетесь какой-то, ужас какой. Еще меня и второй раз пускай. Спасибо большое. Раньше так не все делали, а теперь все так делают, за исключением крупных корпораций, пишет Владислав. В Петербурге было применено климатическое оружие. Снег, пишет Григорий из СПБ. Да, наши ученые чуть-чуть повернули ось Земли. Наклонили. Чел не дописал, его снар, не снар, а из Нарнии нужно вытаскивать, пишет Д. Значит, зависть очень плохое страшное чувство, которое, к сожалению, свойственно большинству россиян, пишет Эльфо. Я думаю, что зависть это вообще чувство, свойственное всем тем людям, у кого чего-то нет, и они видят тех, у кого что-то есть. И это реально большая проблема для всех, как мне кажется, государств. Потому что во всех капиталистических государствах, мы это прекрасно понимаем, есть богатые, есть бедные. Бедные. Более того, вот этот разрыв между богатыми и бедными, он неминуемо всегда растет, если нет ограничительных мер для роста богатства. И, так скажем, законных средств, или, так скажем, законных механизмов отъема денег у богатых в пользу бедных. Вот когда эти законные средства и механизмы для отъема денег у богатых в пользу бедных существуют, государство начинает называться социальным. Но обычно это налоги. Обычно. Плоти, налоги. Вот. Ну и разные вещи еще есть, типа косвенных налогов, налогов там на роскошь, еще что-нибудь. То есть людей, у которых что-то есть, заставляют платить больше, чем тех, у которых ничего нет. И тогда тем, у которых ничего нет, можно чего-нибудь дать в виде каких-нибудь субсидий, там еще чего-нибудь интересного. Ну и, в общем-то, капиталистические государства всегда балансируют между вот этими двумя вещами. Надо так, чтобы народ был более-менее доволен, но при этом все-таки удавалось богатым богатеть. Потому что если богатые не богатеют, они тоже становятся недовольными, вот. А богатые, в отличие от небогатых, это элиты. А вот договориться с элитами, это тоже такой разговор важный, понимаете, да? И тут нужно как-то и с простыми людьми договориться, и с элитами. А очевиднейшим образом, одни интересы противоречат другим интересам. Богатые хотят богатеть, а бедные хотят богатеть за счет богатых, потому что они считают, что богатые им недоплачивают. Богатые же считают, что они бедным явно переплачивают, и не за что им платить, и поживут они и так, как поживут. В общем, так. И когда когда мы смотрим на развитые капиталистические государства, которые не стали строить социального государства в полной мере, например, Соединенные Штаты Америки, мы видим, что разрыв между богатыми и бедными там даже больше, чем у нас. Как бы это удивительно не звучало, но опять же, вы заходите в интернет, и эти статистические данные есть, выкладки, вы их смотрите и понимаете, что это действительно правда. Вот. Либо мы должны смотреть на какую-нибудь Северную Европу, где вот, умеют красиво у богатых отнять и красиво бедным раздать. Но наши богатые, они не чета всем этим богатым из Северной Европы, как вы понимаете. Потому что наши богатые умеют сделать так, чтобы у них невозможно было отнять. Потому что они знают, они так воспитаны уже, они прошли сквозь 90-е, они знают, как сделать так, чтобы деньги есть, но их нет. Вот и все. Но в основном такие традиционные способы спасения собственных денег – это вывод их за рубеж. Ну и здесь мы натыкаемся на одну очень простую вещь и ряд простых вопросов. А те люди, которые нам на Западе рассказывают все время про то, как у нас должна экономика расти, и как, значит, какие у нас вороватые есть всякие олигархи и прочие, и чиновники, может, они деньги перестанут тогда принимать, которые из России выводятся? Ответ очевидный – нет, принимать эти деньги мы не станем. Недавно, ну, относительно недавно, года 2-3 назад, пошел разговор о том, что Великобритания якобы будет выяснять происхождение денег тех олигархов, которых они приютили во времена тяжелые для олигархов в России, у себя там, в Великобритании. Вот. Поговорили, сказали, будем выяснять, будем. Сейчас мы разберемся, откуда у них деньги. И забыли, да, что-то как-то не особо они выясняют, и разбираться, видимо, уже и не хотят. Вот. Потому что, ну а чего разбираться-то, если вам, например, 10 миллиардов долларов привезли, или 20 миллиардов долларов привезли, или 30 миллиардов, они же все вливаются в вашу экономику. В общем и целом вам удобно. Поэтому вы этот момент, конечно же, не замечаете там, да? Когда к вам приезжают люди с большими-большими деньгами, которые здесь они, например, могли наворовать. Ну и почему могли наворовать? Скорее всего, и наворовали, между прочим. На самом деле, деньги надо хранить только в России, пишет Глеб. А в России они боятся хранить. По одной простой причине. Они говорят, а у нас отнимут. А у нас отнимут. А там не отнимут. Ну вот и все. То есть они боятся больше, конечно же, российских властей, чем властей тех стран, потому что с теми странами они каким-то образом договариваются, а здесь они договориться, видимо, не могут, не получается у них. Но это давняя такая штука, собственно, поэтому люди-то и подсваливали, потому что они не знали, как уберечь свои капиталы. Они эти капиталы спасали выводом этих капиталов за рубеж. А потом они сидят там и, ну, рассказывают о том, как нужно построить замечательную экономику в России. Ну, естественно, выводом средств из России построишь самую замечательную экономику в России. Это логично. Поэтому даже если кто-то где-то что-то в России ворует, но деньги вкладывает в строительство собственного, там, дачи какой-нибудь, дома, я не знаю, машину здесь покупает, особенно если отечественного производства. Ну, ладно, хоть так. Ладно, хоть так. Хотя бы здесь, хотя бы, может быть, нашим рабочим заплатят. Хотя, может быть, в итоге молдаване все равно получат эти деньги, отвезут в Молдавию, или белорусы в Белоруссию, или, значит, киргизы в Киргизию, или таджики в Таджикистан. Ну, вы сами понимаете, да? Но если рабсилу они будут убирать здесь, среди граждан России, богатые люди, то это уже какая-никакая польза экономике будет все-таки. Хоть и наворовали, но деньги вернулись обратно на рынок на. Наш. Уже неплохо. Уже лучше, чем вывести за рубеж, я бы так сказал. На самом деле, да, своеобразный кэшбэк. Актер заплатил больше налогов. Почему билет просто не сделать дешевле, пишет Александр. Актер, заплати больше налогов. Почему? Не совсем понял. Глупые бедняки хотят на халяву жить за счет умных богатых, пишет Эльфо. Давайте так, не только умных богатых, но и ушлых богатых. Потому что среди бедных людей есть очень умные люди, но не готовые переступить через определенные нравственные и моральные рамки, выйти за них. Мы об этом, в общем, говорили с вами в эфире, причем вчера. Вот. В принципе, человек может зарабатывать деньги, и каждый из вас может заработать большие деньги. Вопрос, чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы эти деньги заработать. Вы понимаете, что, например, учитель школьный, сельский, он, наверное, не такую уж большую зарплату получает, да? И, наверное, если женщина привлекательная, и вместо того, чтобы ей быть учительницей, она бы могла пойти на панель и заработать там, скорее всего, больше. Но она не пойдет на панель и не будет там зарабатывать, потому что она уважает себя, правильно? Правильно. Вот и все. То есть деньги, в общем, зарабатывать-то можно. Вопрос как и вопрос чем ты ради этих денег жертвуешь. А жертвовать приходится знакомыми, друзьями, родней, связями разными, да, просто комфортом жизни. Да всем. Безопасностью собственной жертвовать приходится. Здоровьем. Ну, так вот. Как-то оно так. При воровстве бери ноги по себе, чтобы не падать при ходьбе. Бери ношу, видимо, хотели написать, Владимир. Серебренников и не был на нарах, у него был домашний арест, пишет Анна. Ну и тем более. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Спасибо, что вы нас не бросаете в суперсоте. Не, скрашиваете наше время.
Давайте к теме, потому, пожалуйста. Да, это да, так и будем скрашивать друг другу время. Да, давайте.
А реплику относительно вчерашнюю, а потом по теме.
Уж давайте по сегодняшнему, пожалуйста. Не все ж прям со вчерашнего дня не отрывались от радио. Давайте по сегодняшнему, рубайте.
Я вот помню, Придоренко еще, царство небесное, Делягин приглашали, он говорил, что 5-6 триллионов, что ли, вывели дать время, собственно говоря, за границу. Нашу.
За это время это сначала становление Российской Федерации как государства отдельного, правильно?
Ну вот, да, после 90-х. А вот помните, вот, говорит, закон обратно силы не имеет, но, собственно говоря, вот, Китай вот опроверг, собственно говоря, то есть он имеет вот то, что приватизировали, они деприватизировали, то есть взяли в залог вот, ну, как бы, семьи вот этих бизнесменов, которые вывели деньги, соответственно, все вернули. Почему бы, собственно говоря, у нас вот не проявить политическую волю и, так сказать, вернуть все?
Забрать у олигархов все, что они, что все, что у них есть там, да, я правильно понимаю?
Ну, да.
Ну, отнять и поделить, отнять и поделить.
Нет, ну, вернуть то, что отняли и поделили.
Ну, я понял, значит, вернуть то, что отняли и поделили народ, как будто бы это было в ваших руках. Давайте говорить откровенно, частная собственность в России появилась уже в современной России, до этого частной собственности у вас не было никакой. В Советском Союзе практически вообще, в Российской империи вы, скорее всего, были, ну, ваши предки были крестьянами, вряд ли они были из дворян. Если дворяне, извините, этот разговор не для вас, вы действительно обижены люди судьбой, поэтому можете действительно поговорить о том. Хотя, с другой стороны, сколько вы кровь нашу пили, дворяне. Но и наши предки на вас работали, горбатились, жизни не знали. Соответственно, частной собственности при царе не было, частной собственности при партии не было по одной простой причине, потому что были коллективная была собственность, совершенно другая была концепция социализма и построения коммунизма. И частная собственность, она появилась в России, ну, где-то вот так в начале 90-х она и появилась, когда, в общем-то, не стала коммунистической партией Советского Союза, кстати, вместе с Советским Союзом, что, в общем, печально. Жалко, что Советский Союз распался. Можно было, я считаю, его реформировать, но это отдельный разговор. Соответственно, что вы хотите конкретно вернуть, мне непонятно, путем раскулачивания каких-то олигархов. Что конкретно у вас забрали, мне не ясно. Вот понимаете, перераспределение средств собственности произошло, но оно произошло не из ваших рук в руки олигархов. Оно произошло из рук партийной номенклатуры в руки олигархов. Все. Что конкретно вы потеряли, я не понял. Ну, хорошо. Я в целом, поймите меня правильно, я не против, если прямо мы сейчас с вами возьмем и разберем до кирпичика чей-то бизнес. Почему нет? Вопрос только в том, что, скорее всего, у нас не получится построить бизнес на месте того бизнеса, который мы разберем. И еще один вопрос. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Почему мое кому-то отдали, пишет Ник. Дворяне еще и воевали, писали гениальные стихи и прозу, созидали империю, пишет Елена. Кто как, Елена. Некоторые и по площадям ходили. Потом шпаги над головами ломали, называлась это гражданская казнь. В общем, в итоге они стали предвестниками бури, грянула буря и все. Вот, как бы это удивительно ни звучало, в общем, некоторые дворяне работали на то, чтобы не было монархии. Вот вы можете удивляться. И по итогу получилось так, что монархии не стало, и дворян не стало. Так же, как и некоторые коммунисты работали на то, чтобы не было коммунистической партии. Коммунистической партии не стало, Советского Союза не стало, и коммунисты эти стали не при делах. С другой стороны, мы знаем, что многие олигархи постсоветские, они именно из партии, и они именно из... как же это называлось-то? Комсомольцев они. Вот даже Ходорковский, он комсомолец, насколько я знаю. Вполне себе такой заметный был в определенный момент. И не только он, просто чтобы вы понимали, я там не пытаюсь привязаться к одному человеку. Ну, то есть, давайте будем говорить откровенно, это были такие люди, которые понимали, где и как строить карьеру. И если они жили в Советском Союзе, они строили карьеру по комсомольской линии, по линии партийной, а как только и если все развалилось, они сказали, ну, зачем нам эти все принципы? И начали строить там, где строилось. А это бизнес. на это бизнес. В начале 90-х это бизнес, вот этот ошалелый рынок, это приватизация, ну и прочее. Я не буду это все перечислять через запятую, это никому не интересно. То есть это люди-приспособленцы высочайшего класса, которые меняют свои убеждения по щелчку пальца, вот так вот. И главное занять какую-то главенствующую позицию в обществе, вне зависимости от того, что это за общество, куда оно идет. Главное в этом обществе не быть на социальном дне, главное карабкаться наверх и занимать в этом курятнике как можно более высокую позицию, чтобы гадить на головы других, вот, и все. И не получать в ответ, потому что не добивает курица, которая сидит ниже, до курицы, которая сидит выше. Вы потеряли образование, медицину, промышленность, работу, рынки сбыта, пишет Владимир. Все верно, и все это приходится восстанавливать, и очень тяжело, и, естественно, никто нам не скажет: ребята, давайте-ка восстановите это, значит, мы вам изо всех сил будем помогать. Ничего подобного, существует конкуренция еще и между государствами, то есть международная конкуренция, и рынки сбыта — вещь важная. Важное для всех, все это прекрасно понимают, никто их не уступает просто так. Это надо быть идиотом, чтобы уступить рынок сбыта кому-то самостоятельно. Это надо быть сумасшедшим, либо святым. То есть два варианта. Либо сумасшедшим и святым, еще один вариант. Курятник прикольно, пишет, да. А есть такая теория, в общем, известная. Да, такой метафорический образ, некая иллюзия. Не все меняли убеждения. Капель, Марков, Юденич, врач Евгений Боткин. Еще многие убеждения не меняли, пишет Елена. Да, но были те, которые меняли. То есть мы же понимаем, что, например, тот же самый Сталин был семинарист. Ну, мы это просто знаем, и все. Мы знаем, что Дзержинский, памятник которому все думают поставить, не поставить, вот вернуть, не вернуть на Лубянскую площадь, он, в общем-то, насколько я понимаю, был из церковной семьи. И до определенного момента планировал быть церковником. То есть это такая вещь, знаете, странная, но она есть. Я не исключаю, что это вот конкретно про Дзержинского и про Сталина, что здесь речь идет не о приспособленцах, здесь речь идет о людях убежденных, просто те убеждения, которые у них были в детстве там, да, или в подростковом возрасте, они были продиктованы убеждениями их родителей, там, родных и близких, а потом они чуть-чуть повзрослели и эти убеждения поменяли. Если же речь идет о тех олигархах, которых мы увидели в 90-е, извините, там ребятам было по 30 лет, да, ну, примерно так же, как и мне, и можно сказать, что, скорее всего, они к этому возрасту уже соображали, что делают, да. Если ребенок не соображает, там, не знаю, в 14-16 лет, то, наверное, в 30 уже молодой мужчина соображает примерно, куда он идет и зачем он это делает. Хотя иногда они пытаются изобразить, что это не так. Родственники, бывшие колхозники, после ликвидации колхоза получили очень приличные компенсации. Колхоз был богатый, пишет Светлана. В СССР была личная собственность, которая не приносит дохода за счет прибавочной стоимости, в отличие от частной собственности, пишет сельский житель. Ну да, такое было. Велосипед можно, вот, например, там, и кататься на нем, пожалуйста. Шариков тоже хотел отобрать все и поделить заново, только теперь по справедливости, чтобы и меня не забыли, пишет Денис. Это правильно, Денис, это старая схема, и она еще известна не со времен, значит, произведения «Собачье сердце». Она известна еще из библейских времен. В общем-то, когда женщина потратила последние деньги на то, чтобы, значит, сделать приятно Христу, и преподнесла ему дары, Иуда сказал: зачем ты это делаешь, зачем ты принимаешь такие дары, лучше бы это все раздали бедным. Да? На что Иисус примерно, я сейчас недословно цитирую, ответил, что да, я-то здесь ненадолго. Он же знал, что он пойдет на крест, он свою судьбу знал. В общем, да, свой путь он понимал, что ему взойти на крест предстоит. Вот, что он будет казнен, убит. И он говорит: ну я-то здесь временно, а бедняки-то здесь останутся, мол, дай женщине сделать доброе дело. Ну а так, в общем-то, Иуда рассуждал именно тем образом, которым рассуждают и все остальные, и тем образом, которым рассуждает Шариков и последователи Шарикова. Отнять и поделить. Но удивительным образом, когда отнимают и делят, все равно каким-то чудесным абсолютно способом, не знаю каким, это фантастика, все равно по итогу средства производства, и, ну, давайте в конечном счете, деньги, или не деньги, а что-то похожее на деньги, ресурсы всяческие, они оказываются в руках достаточно узкой группы лиц. Я говорю, либо партийная номенклатура это будет, либо это будут какие-то богатые люди, олигархи, либо это будет монархия, там, будут по наследству передавать эти деньги и, соответственно, раздавать титулы с денежным содержанием по собственному усмотрению. Но никогда такого еще пока не было, и не знаю, будет ли когда-нибудь, может быть, в будущем, чтобы деньги распределялись равномерно между людьми, и после этого они не аккумулировались в руках определенной части, достаточно узкой, других людей. И много есть на то причин. Например, можно посудить вот даже по вам и вашим друзьям. Я не знаю, как вы относитесь к своим доходам, вот, но, допустим, вы человек бережливый, допустим, вы ищете какие-то вклады, вы вкладываете деньги, вы находите дополнительный какой-то заработок, вы делаете так, чтобы деньги зарабатывали другие деньги. Это первый вариант. Второй вариант, вы человек, например, ваш друг. Ваш друг просто тратит. Он тратит, он покупает красивую одежду, он покупает дорогущие машины, он покупает дорогущие часы, он берет кредиты, он в эти кредиты живет. И, в общем, у него все нормально, и он даже так вот визуально гораздо лучше, чем вы себя чувствует. Но если вдруг грянет кризис, вы сами понимаете, где окажется он, а где окажетесь вы. Потому что у вас будет та самая подушка безопасности и умение зарабатывать деньги деньгами, а у него не будет. Он в момент окажется нищим, ему в момент придется продать машины, квартиры, все остальное, да, перепродать ипотеку или, к сожалению, ее выплатить, ну, или эти долги вообще лягут на его ближайших каких-то родственников. Поэтому отношение к деньгам у каждого человека, оно такое сугубо индивидуальное, и из-за этого, в общем, часто бывает, что люди с одинаковым доходом, один из них беднеет, а другой из них богатеет. В финансовом смысле, конечно, не в духовном. Про духовные смыслы мы сейчас не говорим. Но не будет равномерного распределения денег, деньги к деньгам, как говорится в пословице, пишет Алекс. Абсолютно верно. Я вот говорю любому миллиардеру. Дайте мне, пожалуйста, на год миллиард. Я вам ровно миллиард этот верну назад, без проблем. Прям ровно миллиард верну. Клянусь. Вот миллиард дадите, миллиард верну. Мне хватит тех дивидендов, которые я получу с этого миллиарда. Серьезно. Мне хватит. Но, естественно, ни один человек, обладающий миллиардом, не даст мне миллиард, потому что он говорит, а, ты думаешь, у меня миллиард просто так лежишь, или я дурак? У меня он точно так же работает, старичок, и, наверное, получше твоего работает. И дивидендов-то я побольше получу. Поэтому, да, деньги к деньгам. Угу. И чем у вас больше денег, тем, в общем-то, легче заработать еще дополнительные деньги. И не обязательно при этом красть, что самое удивительное. Есть куда более тонкие способы зарабатывания денег. В конечном счете, это все равно махинация и воровство. Ну так, если посмотреть на финансовый рынок, это всегда какие-то махинации, воровство. Всегда нужно кого-то немножечко обдурить. Но это не откровенное воровство. Скажем так, это теперь уже наука. Вот спросите у финансистов. В МММ дивиденды, пишет Григорий. Ну, если вы основатель МММ, то да. Ну, и даже основатели МММ смертны, как показывает практика. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз доброе утро. 603-й пишет, какой-то поток сознания и нашим, и вашим. 603-й, отвечаю вам, так у меня нет никаких ваши и наши, поэтому вам может показаться, что у меня какой-то там поток сознания. Понимаете? То есть я вас не агитирую за советскую власть, и против советской власти я вас не агитирую, и за олигархов я вас не агитирую, и против олигархов не агитирую. Я вообще всегда рассуждаю с позиции человека, который вот, ну, один человек, единица в этом мире, он попадает сюда на некоторое время. Ну, на какое время мы попадаем? В среднем там 60 лет попадаем, дай бог, да? Ну вот, и что мы можем за эти 60 лет сделать? Чего мы хотим? На что мы жизнь нашу будем тратить, да? Чем мы будем заниматься? Вот. Есть люди, которые считают, что вот у них самостоятельно не получается, и если вот они, например, тогда коллективно получится. Я считаю, что коллективно не получается тоже. Вот, понимаете? Значит, я напоминаю, на стрим на YouTube идет, это наш стрим, говорит Москва, вы можете туда зайти, ссылка у меня в Телеграме, Гудошников называется Телеграм, я оттуда еще и комментарии почитываю. Что-то подвисает, да не подвисает, привет из Мичуринска Тамбовской области, спасибо большое, радио через монитор, пишет Никита, а еще Никита включили на телеке, идете яичницу готовить, нормально, мне кажется, удобно. Потом удобно тем людям, которые не имеют FM-вещания, говорит Москва, в своих городах, они просто включили. Можно же не смотреть, вы просто слушаете. В основном это радио. То есть имейте в виду, что это в основном радио, конечно, это не телевизор, да? Это ради звука. Так что имейте это в виду. Анархист-индивидуалист, пишет Сергей. Ну, почему анархист? Не анархист. Виснет часто. Это, наверное, ваш интернет виснет, друзья. Такое может быть. У нас нормально? У нас все отлично. Это у вас, скорее всего, интернет немножечко подвисает, может быть, такая история. Нейтралитет, как у Туркменистана, пишет Олег. Да, знаменитый туркменистанский нейтралитет. Теперь все будут сравнивать по цене со стоимостью панталонов королевы Виктории. Ну, вообще, конечно, новость дикая. Панталоны королевы Виктории продаются. Что за бред? Вот подумайте, вы вдумывались вообще, что это за бредятина, вот если задумать. Трусы чьи-то продают. Ну, панталон трусы, считай. Британский музей раритетов выставил на аукцион панталоны королевы. То есть стартовая цена 5000 фунтов стерлингов, 50 тысяч рублей примерно, да? Это стартовая цена. Понятно, сейчас панталоны будут дорожать на торгах. Вот кому-то нужны трусы королевы Виктории, вы можете себе представить? Это к вопросу ценности чего-либо в мире. Вот есть такая ценность, оказывается, трусы королевы Виктории. И кто-то хочет купить неистово. Это выставляется на продажу. Как все эти. Это пиджак Майкла Джексона. А это перчатки Майкла Джексона. А это ремень Элвиса. А это гитара Элвиса. И чё? Я вижу в этом один только смысл. Купить подешевле и перепродать фанатам подороже. Ну вот если честно. То есть мне вообще плевать, гитара Элвиса или не Элвиса. Но если я знаю, что есть какие-то люди, которые готовы за это заплатить в три конца, как говорится, то тогда надо ее купить и продать им в три конца. Вот это я понимаю, вот это логично, вот это тогда круто. Хоть денег заработать на этой никому не нужной вещице на самом-то деле. Странно, странно, странно. Но это люди. Мы пытаемся придать хоть какую-то значимость самим себе и тем более вещам нас окружающим. Хотя они, конечно, никакого значения по большей степени не имеют. Нам больно признать и попытаться помыслить, что мы, в общем-то, достаточно бесполезная форма существования материи во Вселенной. И примерно так же ценны, как и грибы где-нибудь в лесу. Может быть, грибы и ценнее. Не факт, что мы ценнее. Ну, так вот, нам сложно это признать, поэтому нам нужно всегда какое-то оправдание собственному существованию. Некоторые оправдывают нас с точки зрения теологической, да, то есть там и вообще, значит, божественной природы некой, как будто бы мы наделены чем-то таким, чем не наделены другие животные, а мы, объективно говоря, наделены чем-то таким, чем не наделены животные. Мы же их победили все-таки. Кто-то же из наших предков догадался взять в руки палку и дать по башке всем остальным, правильно? Вот он и молодец. Сегодня эти палки превратились в межконтинентальные баллистические ракеты и в гиперзвуковые ракеты в том числе. И не только. Ну, то есть мы прогрессируем, мы молодцы. Но в целом, какова цель нашего существования? Кто-то, наверное, пытается это объяснить с точки зрения там, природы, что мы якобы там какой-то венец какой-то природы, и мы зачем-то нужны, и мы, может быть, нужны для освоения космоса или чего-то подобного. Ну, вот. А так, если я вас спрошу, а в чем цель существования человечества? Может быть, вы мне ответите? Как вот, давайте немножечко от новостей в сторону и просто, а в чем цель существования человечества? Я как Танос Таноса вас спрашиваю. Скажите мне, в чем цель существования человечества? А зачем люди? 7373948. Есть варианты просто у кого-нибудь? Зачем люди? 5000 фунтов это не 500 тысяч рублей случайно, пишет Серега. Не знаю, написали 50. Наверное, 500, кстати. Наверное, 500. Цели нет, пишет Алекс. В продолжении рода, пишет Макс. Ну, у собачки тоже цель в продолжении рода. В чем цель существования человека?
5000 фунтов, 50 тысяч на пересчет на рубли.
Реально? А фунт сколько стоит сейчас?
Около 80, сейчас я скажу
тебе. 80? Фунт, скажи, пожалуйста. А скрипки Страдивари? Да ну, скрипки и скрипки, господи.
104 рубля, 17.
104? Так как же тогда 5000-то 50 получается? Ну, по курсу ЦБ 104. Да не 50, получается 500 получается. Ну, посмотрите, сколько нулей? 50. Здесь написано 50 у нас. У нас-то 50 написано. А вот, а 5000 надо умножить на 100. Сколько будет? 500. Ну? Ну, 5000 на 100, 500. Ну, что? Все нормально. Все. Остановись. Это 500 тысяч. Скажи нашей замечательной новостнице, пожалуйста. По-братски, брат, скажи, пожалуйста. Спасибо большое. Иисус сказал, пишет Сергей о смысле жизни. Иисус с одной «С» написано. Ну, как с двумя «С», ну, вообще всего две «С», еще и с маленькой буквы. Иисус написано. «С»? Странно. Гдаренко говорил, что смысла нет, чисто по приколу, пишет Александр. Познание себя и вселенной, пишет Маугли. В смысле? И что мы познали о вселенной и о себе? Вчера целый день повторов был, пишет Дмитрий. Не знаю, я работал в эфире в прямом. Новости, пиарчи и биткоин через такие новости. Пиарчи? Незачем, это просто форма жизни, пишет Игорь. А зачем? Форма жизни зачем? Всегда же все задаются вопросом, вот, знаете, есть основные вопросы. У ученых в том числе. И вообще науки зачем придуманы все? Науки так или иначе должны ответить на вопрос, кто мы, где мы, почему мы и зачем. Да? Ну, это главный вообще вопрос анализа. Зачем? Как бы цель наша. Мы почему и зачем здесь и вообще. Читали Кастанеду или пересмотрели «Матрицу»? Первый фильм снят по одной из его книг, пишет механик. Нет, не пересмотрел и не читал, не перечитывал, так скажем. Поэтому просто вот задал вопрос. Я вдруг догадался, что вас нужно об этом спросить и послушать. А что вы вообще по этому поводу скажете? 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите.
Радиостанция?
Да, это слушатель.
Да, Слава, Москва.
Здравствуйте, Слава. Меня Леша зовут.
Я понял. Это цель, смысл жизни. Человечество склонно к самоуничтожению.
Так.
Вот. Ну, больше никакого смысла. Захватчики планеты Земля.
Захватчики планеты Земля. Мы вирус.
Да.
А вы точно не агент Смит?
Нет, я просто очень много увлекался литературой разной. То, что действительно, я отдаю предпочтение тому, что эта планета создана для животных, лесов.
Ну вот смотрите, мы уже Землю захватили. А дальше?
А дальше будет просто процесс уничтожения. Очень хороший фильм, знаете, мне нравится «Терминатор».
«Терминатор»?
Когда Джон ему задает вопрос... А что, говорит, а терминатор, говорит, вы склонны к самоуничтожению.
Угу. То есть мы такой механизм уничтожения всего живого. И вот, и значит, планета развивалась много миллиардов лет. Потом миллионы лет жизнь на планете развивалась. И пришли мы, чтобы это все завершить. Мы длань карающая.
Да.
Очень интересная концепция, спасибо.
Ну, а что, вот подумайте сами, раньше в реке плавал осетр, вот живая рыба, все хорошо. Подоставали из воды все серебро, все доставали, рыба стала умирать. А серебро же чистит воду. Зачем было доставать? Не надо.
Не надо было доставать. Согласен. Вообще лучше не доставать. И широких штанин дубликатом бесценного груза. Ничего, на всякий случай. После Земли Марс. Маск этим занялся, пишет Олег. Ой, Маск занялся пиаром больше. Он налетит на Марс, надувшись от чувства собственного величия, мне кажется, в первую очередь. Но, человечество — главная ошибка природы, пишет Оля. А может быть и нет? Может быть, таков божественный промысел? Вы знаете, есть еще одна концепция, мне она нравится. Я ее сам придумал, но она наверняка придумана до меня, как и все, что я придумал. Но это не важно. Я считаю, что единственная цель существования человечества – это подтверждение существования Бога. Вы скажете, что, а как существование человека подтверждает существование Бога? Объясняю. Человек единственный ставит вопрос о Боге. Собачка вопросов о Боге не ставит. Кошечка какает. И вопросов о Боге не ставит. Лошадка какает и кушает. А вопросов о Боге не ставит. И единственное существо на планете Земля. И может быть... Ну, кстати, в Солнечной системе точно. Значит, там уж посмотрим как. Может быть на много-много-много-много миллионов световых лет. А световые года — это, собственно, расстояние. Да, то есть это очень далеко. Никого нет вокруг нас. И вот единственное существо... На этом пространстве это человек, который ставит вопрос о существовании Бога. А ведь вопрос о существовании чего-либо – это уже подтверждение теоретической возможности существования этого. Правильно? Ну так, чисто теоретически, мы хотя бы ставим этот вопрос. Ведь собачка бы никогда не оценила все, что сделано для нее, только человек может это оценить. Собачка не отличает дерево и там, такое от дерева сякого. Она вообще не дифференцирует деревья. Собачка бежала мимо, пописала на дерево и побежала. Правильно? А человек дифференцирует. Человек наблюдает за цветением сакуры. Почему-то именно сакуры. Почему именно сакуры? Можно же ведь наблюдать за цветением борщевика. Но нет, почему-то сахара. Ой, сахара. Сахара мне принесите, сакуры. Бога нет, поумнеете, поймете, пишет Артем. Эй, Артем, это же не вопрос понимания, это вопрос веры. Вы не сможете доказать, что Бога нет, так же, как никто не сможет вам доказать, что Бог есть. Это же вопрос веры, понимаете, да? Ну, назовите, ладно, это не Бог, назовите не Бог. Назовите это высшее нечто, сила. Ну, типа как в «Звездных войнах», сила течет в нас, сила течет в тебе. Назовите это силой. Нечто объединяющее все. Может быть, это, кстати, гравитация? Я бы вот рассмотрел вопрос гравитации как высшей силы, как вариант Бога, Бог. Гравитация есть Бог, вариант. Ну, просто можем над этим поразмыслить. Не только мы над этим поразмыслили, многие писатели-фантасты и кинематографисты-фантасты уже на эту тему мы поразмыслили. Всем советую фильм «Интерстеллар». Но это же интересно, да? Это интересная мысль вообще сама по себе. Такая сила всех сил, сила, из которой происходят все остальные силы. Мать сил, как вот философия, да? Значит, царица наук, или что-то такое там называют. Ну, то есть все науки вышли из философии, потому что философия первая стала ставить вопросы. Да? Ну, задалась вопросом, зачем, почему, где, как, кто, когда. Анализом занялась, а все науки строятся на основе анализа. А анализ, как известно, от сатаны, мы это помним. И мозги наши от сатаны, мы это тоже помним. До того, как мы вкусили от древа познания, мы же были животными тупыми. Мы же ничего не понимали. А как познание вдруг пришло к нам, и мы поняли, что мы голые, и нам нужно срочно сделать одежду, так нас из рая и изгнали. То есть райская жизнь... Может быть, только если у тебя нет мозгов. Если ты тупой, как пробка. Ну, в общем, если ты на уровне развития собачки. Собачки умные для собачки. Для человека они туповаты. Обратите внимание на это. Хотя некоторые люди проявляют чудеса тупизны. И, в общем, надо сказать, что собачки умнее этих людей. Я подтверждаю. Коты уж тем более. Коты вообще супер умные. Ну, такое бывает. Но в целом собачки ракет не делают, да? А это значит, что собачки могут быть счастливы. А человек счастлив быть не может. Потому что у человека горе, как известно, от чего? От ума. Такие дела. Значит, мозги наши и наше восприятие и способность ставить вопросы и пытаться на эти вопросы бесконечно отвечать. И чем чаще ты на них отвечаешь, тем больше вопросов у тебя возникает. И тем больше нужно отвечать на них. Это наше главное горе. Значит, наша человечность и наша отличительная особенность от всего живого остального, да? Это наше главное наказание. Соответственно, разве мог нас Господь наказать умом? Конечно, нет. Нас умом наказал сатана. Это очевидно. И вот так вот мы столетиями, тысячелетиями страдаем. Это же больно умные. Были бы не такие умные, собирательством бы жили, и хорошо бы нам было. А теперь вот надо обязательно строить метромосты, чтобы эти метромосты разрушались. Вот покажи кадры. Ты хотел показать, Алексей, я знаю. Покажи кадры, метромост. Ужас, все разрушилось, все ужасно. А где, кстати, картинка? Ты вот у меня там заставка идет. Ты заставку пустил, всем заставку показываешь. Не знаю, ну ладно, это у меня. Кто автор Большого Взрыва? Когда еще не было ни пространства, ни времени? Кто-то вне пространства и времени явился причиной создания взрыва, пишет Юрий. Есть только одно «но». Большого Взрыва – теория. А теория – это лишь фантазия автора, которая может подтвердиться и не подтвердиться. Понимаете, теория струн, теория Большого Взрыва, теория Адама и Евы, теория создания Земли за 7 дней – теория. Вы в нее либо верите, либо не верите. По сути, в теорию Большого Взрыва вам придется поверить для того, чтобы, исходя из теории Большого Взрыва, построить уже другие какие-то правила физики и прочего, выдумать их. Человек страдает от собственной головы, потому что человеку все время куда-то надо стремиться. Кошечке не надо, рыбке не надо, паучку не надо, а человеку надо. Какого хрена, простите меня за это грубое слово, мы забыли на Марсе? Но мы же что-то там забыли. Нам же почему-то туда надо. Мы же зачем-то летим в космос. Зачем мы летим в космос? Почему таракан не летит в космос, а человек летит в космос? Задумайтесь. Правда? Это же удивительно. Мы странные персонажи. Мы странные животные. Мы удивительные приматы. Удивительные. Нас терзает ощущение того, что мы недостаточно чего-то сделали. И мы делаем все больше и больше. И мы становимся все разрушительнее. Тоже обратите на это внимание. Вот все говорят, что самое страшное оружие – это ядерная бомба. Ничего подобного. Самое страшное оружие – это человек. Потому что человек создает ядерные бомбы. Логично, да? Вы путаете теорию и гипотезу. Теорию неплохо бы подтвердить логикой. А гипотезу можно просто верить, пишет Агафон. Да, но логика, созданная человеком, это логика, созданная человеком. Возможно, если бы нам были открыты какие-то другие измерения, наша логика бы там не действовала. Ну, чисто теоретически мы можем представить себе, что у нас есть законы физики, которые нарушаются, например, где-то во Вселенной. Например, мы точно знаем, что свет идет по прямой и не может от этой прямой отклониться. А потом мы узнаем, что, оказывается, свет отклоняется от прямой под воздействием гравитации. Удивительное дело. Вы знаете, черная дыра поглощает свет. Она всасывает свет. Гравитация воздействует на свет. Дальше вопрос. Мы смотрим, и у нас есть теория. У нас есть астрономия, астрофизика, много чего. Мы смотрим на звездное небо, наблюдаем за планетами далекими и звездами далекими. Некоторые из этих звезд погибли миллионы лет назад, их нет уже. Но свет от них идет до нас. Это школьная программа, все это знают. Свет от них идет до нас, и нам видятся они. Но это на самом деле уже несуществующий объект. Это только свет от него до нас идет, и все. А объекта уже нет. Но мы этого, например, не знаем. Или знаем, но очень трудно это понять. У кошечки заболи, у собачки заболи, у Алексеюшки перестань, пишет Д. Поэтому дурачков называют блаженными, пишет Клим. Правильно, поэтому дурачки только счастливыми могут быть. Вот и все, только дурачки могут быть счастливыми. Только дурачку достаточно сказать, что в его бедах виноват не он сам. И вот этот тяжкий груз с души сразу падает куда-то на сторону, правильно? Ну все, не я виноват. А кто виноват, спрашивает дурачок. А ему говорят, знаешь, цыгане, например. В определенный момент истории, говорят дурачку. Он говорит, ну ладно, все, теперь понятно. Или говорят, а кто виноват? Ты что, вот плохо. Дурачок говорит, кто виноват? Ему говорят, знаешь, евреи виноваты, русские виноваты. Да-да-да. И дурачок говорит, ой, как хорошо. И что делать? Ну как же, что делать, дурачок? Истреблять тех, кто виноват. И начинают русских убивать, евреев убивать, цыган убивать, тех убивать, этих убивать, всех убивать, все уничтожать. Что дурачки, понимаете? Но они в этот момент счастливы, на самом деле. Они в этот момент считают, что они делают что-нибудь хорошее очень. Понимаете? А кто виноват, что есть богатые и бедные? Богатые. А что сделать? Ну как, отнять у богатых и раздать бедным. Отнимают, раздают. И остаются бедными. Удивительное дело. Почему? Вот потому что образования нет, видимо. Ну или чего? Логика. Байден дурачок, пишет Эдмон. А делить будем поровну или по справедливости, пишет Влад Старый. А какая она справедливость? В чем высшая справедливость? А вообще, есть ли справедливость? Вот такие вопросы вам. Все, отвечайте. Посмотрите на лосося. Он против течения плывет ради спаривания, а после этого умирает, пишет Александр. Есть только одна проблема, Александр. Вряд ли он это понимает. И вряд ли у него идут такие душевные терзания. Вот сейчас против течения проплыву и отдам свою жизнь для того, чтобы потомство... Ну, вы понимаете, лосось просто плывет, потому что у него инстинкт. Лосось есть лосось.
Ему вообще по барабану. У него нет духовных терзаний, и ипотеки у него тоже нет. Лосось — это лосось. Рыбка и есть рыбка, что говорить. Вон, посмотрите на Настю рыбку, что считаете, что у нее есть что-то, кроме инстинктов? Ну, может быть, и есть. А, стрим виснет от мощи Гудошникова, пишите. Слушай, все жалуются, что у них что-то там виснет. Слушайте, с возрастом такое может быть, вы на нас не ругайтесь. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Мы же ведь тоже не молодежь уже, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Владимир. Вот все, не только земля, но и человеческий труд, и человеческая любовь, и совесть, и любовь, и наука, все неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала. Я считаю, что, вы знаете...
Я считаю, что вы немножечко зашоренный. Вот можно вам так сказать?
Алексей,
вот вы мне сейчас цитату... А, да, давайте, все, давайте.
Я считаю, что все-таки главная цель человечества – сохранить то, что нам дано, как бы, может быть, свыше, сохранить вот нашу землю, так сказать, для будущих поколений, то есть жить в гармонии с природой, как вот в свое время...
Перестаньте мне звонить тогда по телефону и использовать литий-ионные батарейки в этом телефоне. Это страшная зараза, а она уничтожает нашу природу. Это раз. Вы электричеством пользуетесь?
Ну, вы знаете, вот 100 лет назад нам построили экологически чистые источники энергии.
Какие это?
Гидроэлектростанции на Владимире Ленина. И вообще, Иосиф Виссарионович, богом данный нам Божь, по словам...
Если бы гидроэлектростанции были экологически чистыми, как вы говорите, не высыхали бы реки в некоторых районах Советского Союза, понимаете? И не пропадали бы определенные моря, такое бывает. Если бы гидроэлектростанции были настолько чистыми источниками энергии, не строили бы атомные электростанции, понимаете? Если бы рыбка легко проплывала через гидроэлектростанцию, и гидроэлектростанция ее не губила, вот, об этом бы никто не говорил. Но вам вот кажется, что гидроэлектростанция — это вершина развития экологических, значит, источников энергии. Вы немножечко ошибаетесь, понимаете?
Алексей, вот я повторюсь. А? Вот Алексей Второй говорил, что богом данный наш вождь Иосиф Иванович, он хотел построить Царство Небесное на земле, то есть оно же, по сути,
Алексей Второй говорил про...
Нет, он говорил о том, что, ну, как бы, луковойный синецкий Алексей Второй говорил, что Иосиф Иванович, Бог дам наш вождь, но я от себя хочу добавить, что он действительно хотел построить Царство Божие на земле, то есть... Как бы пока существует капитал, то есть невозможно сохранить вот эту жизнь, потому что...
Царство Божьего на земле построить нельзя. Точка. А вам кажется, а Царство Божие, оно на земле не строится и не построится. Поэтому там, что бы кто ни говорил в таком ключе, глупость. В этом-то и прикол. Что идеологии, пришедшие на смену религии, неорелигии, квазирелигии, да, гуманистические религии, назовем их так, антропоцентричные религии, утвердили примат человека над всем и сказали, что человек сам строитель и создатель, созидатель своего счастья. И человек может построить на земле, ну, в кавычках, рай. Построили? Как вам рай? Нормально? Хорошо? Пока человек справляется не очень. Вот, не очень. Все фигня, кроме пчел. А если разобраться, то и пчела фигня. Это хорошая цитата. Спасибо большое, Алексей. Да, кто повысил пенсионный возраст? Так грянул этот ковид. Как повысили? И поумирали те, кто на пенсии до пенсии. Я думаю, создателю все равно, что мы о нем думаем. Потом узнаем, когда встретимся, пишет Ирина. Может, и не встретимся, Ирина. Спасутся немногие. В основном все в котлы, конечно, варится долго и... Да. До румяной корочки. А, хотя до румяной корочки не проваришь, это прожарить. Да, да, да. До шурпы. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, вторник, май, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вообще странно, сегодня пожар на 4-й Кожуховской улице был, в гостинице «Вечный зов», там погибли 3 человека. Сейчас уже давно этот пожар потушили, еще где-то там в 5 утра, но вот это название «Вечный зов». Что это за гостиница такая?
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. В Нью-Джерси пиво, а кое-где мариванна, у нас хоть бы и риску дали, пишет Д. Д, это вы про что говорите в Нью-Джерси? А, вы имеете в виду про легализацию, которая происходит в этих, в Штатах, что ли? Знаете, у меня есть знакомые, которые бывают в Штатах, и они рассказывают, что, в общем-то, наверное, наркоманам там неплохо, а людям, которые, ну, не увлекаются такими вещами, да, людям трезвым, им от наркоманов даже немножечко душновато. Ну, то есть, они мешают, потому что они же ходят по улице там и, в общем, не очень себя хорошо ведут. И в том числе и некоторые группы граждан, которые нельзя ругать в последнее время особенно, ну, вот, они почему-то не хотят работать, эти группы граждан, почему-то они хотят все время пыхтеть там вот этими всеми своими какими-то веществами и развлекаться, и приставать ко всем прохожим. Вот у них так у них проходит жизнь. Такой вот смысл существования. Это про пиво за укол вакцины. А, это да. Это смешная новость, правда. Спасибо большое. Я не понял сначала. Значит, власти Нью-Джерси пообещали бокал пива каждому, кто привьется от коронавируса в мае. Но жители штата некоторые критикуют, говорят, что это такое, это подкуп, и вообще мы в такие бары тогда не пойдем, если вы нас вот за таких животных вы нас держите, вот, что нас нужно подкупать. Нищета в России просто зашкаливает, люди жрут с помоек, просрочку забирают у супермаркетов и жрут, и, значит, ну и смайликов много. А есть такое, кстати, у супермаркетов едят люди, но я так понял, это во всем мире. Значит, не просрочка, а вот когда остается там, типа, день-два, ну да, и прямо это все выбрасывается на улицу, и там в основном это едят те, кто, собственно, либо работает, либо знакомые тех, кто работает, они подъезжают, забирают. То есть там еще, вот вы сейчас ворветесь в такую толпу, если у вас не получится. Нет, там все места распределены. Так, значит, у кого чего болит? Я именно про ириску, пишет Д. Ну, ириску-то можно? У нас даже вон новость была о том, что якобы людям старшего возраста, которые привьются, по 1000 рублей дадут, да. 1000 рублей, да. Но я считаю, что это фигня все. Вообще не надо никому никаких денег платить за то, что они сами себя, в общем, прививают и о своем здоровье беспокоятся. Хочешь помереть, иди помирай, да и все. Вот зачем раздавать какие-то 1000 рублей, какой-то бокал пива обещать? Зачем? Ну, хочешь помереть, ну, помирай. Хочешь, считаешь, что тебя убьет вакцина, ну, не прививайся, все, вопросов нет, иди дальше гуляй. Ну, дело-то твое, это же твоя жизнь, и ты сам решаешь, как тебе с ней поступить. Боишься вакцины? Не вакцинируйся. Боишься без вакцины? Скорее вакцинируйся. Все. Ну вот, считаешь, что проскочишь без вакцины? Пожалуйста. Считаешь, что проскочишь с вакциной? Пожалуйста. Считаешь, что не проскочишь с вакциной? Пожалуйста. Как хочешь. Жизнь, она твоя. Все, ты взрослый человек, да? Я взрослый человек, мы взрослые все люди. Мы сами решаем. Нас никто палкой не загоняет никуда, правда? Ну, это правда, не загоняют палкой. Ну, может, кого-то где-то пытались палкой загнать, но вот ко мне таких мер карательных не применяют. Все. 1К, забираю свои слова обратно, пишет Д. Вот и правильно, Д. 1000 рублей, можно несколько ирисок купить, вообще-то. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я вот всегда говорил, что нет желания вакцинироваться, но вот сейчас я включил ваше радио, услышал, что власти Нью-Джерси, да, предлагают
пиво, стакан, да. Там,
да. Пиво, да, я сразу скажу, моя цена, я всегда говорю, не хочу вакцинироваться, но мне сразу сомнения закрались в голове, да, но оцениваю все это дело, ну, примерно 3 бочонка, вот это Балтики экспортные, 7-ки. Согласен подъехать, вакцинироваться, вот такая.
Ну,
вот,
это я вас понимаю, конечно. Но
я предлагаю этому министру здравоохранения Мурашко тоже взять на вот этот вариант за пиво, в очередь выстроиться, поверьте мне, сразу пойдет.
А, то есть это вообще-то хорошая идея, вы считаете?
В ГУМе там пустота, вот сидит этот...
Я прикола не понял, нам когда прививается, нам говорят, что нельзя пить, то есть это что же, вы будете сидеть привитый и смотреть на эти...
Бочонок.
Сначала ничего страшного, взяли, поставили там сколько, 21 день выдержали.
Ничего себе испытание для нервов, ну вы что?
Очередь выстроится. Будет сразу там сидит один медик, он бедный, несчастный, никто не идет с ним. А так очередь будет вот прям на вокзале выстроиться.
Ну, Александр говорит, что он только за чешское пойдет. Предатель вообще. Вот.
Я за чешское, я согласен тоже, но я согласен даже на российский вариант, Балтика, 7 экспортная, ну, три бочонка, по 5 литров нормально.
По 5, 15, ну это мы вас потеряем 15. Это, знаете 15. Как, вылечились от коронавируса, но умерли от цирроза, это называется, куда же столько, 15 литров?
Нет, да пиво, это ж не водка, ну что там, это
нормально. А знаете, есть, ну я понял, но есть пивной алкоголизм, спасибо большое, а еще от пива, значит, ну есть при сказка про криво, но я не буду ее говорить. А еще от пива арбузная болезнь, знаете, такая? Значит, хвостик сохнет, а пузо растет. Вот так вот, арбуз, пузо. Не слышали? Я слышал такую вещь, и это объясняется, что состав пива каким-то образом там, близок по гормонально к женщине. Да, слышал тоже. И, мол, у мужчин начинает расти чуть-чуть грудь. Сиси, да, спасибо большое. Сиси начинают расти у мужчины. И, значит, а у женщины могут вообще-то возникнуть проблемы. И это может привести к заболеванию тех самых сись, которые у женщины-то есть. А у мужчины, в общем, в оригинале не должно быть. Чешская теперь в унитаз, пишет Сергей. Бабы зло, пишет МР. Ну, как сказать... Как сказать, почему это баба-то зло? По-моему, бабы это, в общем, самое оно. Нет? Ну, в смысле, в хорошем смысле. Самое то, что и нужно. Это еще бороться... Сильный ветер, паркуйте машины предусмотрительно подальше от деревьев. Это нас предупреждает один из слушателей на YouTube-трансляции. С чего вы взяли, что никто не идет? По очереди в поликлинике, пишет Татьяна. Кто сказал, что не идет? Это, видимо, пиво полно эстрогенов. Вот, Кирилл, эстрогены. Вот, эстрогены — это и есть что-то такое женское. Эстрогены. Эстро. Женские гены, гены. Вот я сейчас занимаюсь, значит, словообразованием, генезисом словесным, таким, на уровне покойного Задорнова, Царствие Небесное. Состав пива содержит фитоэстрогены, вот еще даже мощнее, да. Когда уже обзаведешься семьей, уважаемый, пишет Денис. Но поскольку не поставили запятую нигде, Денис, нет возможности понять ваших слов. Фитоэстрогены. Я слышал наоборот, пиво убивает женские гормоны, у них поэтому усы растут, пишет Владимир. А женщине плохо, потому что излишек. А у мужчины начинается вот эта вот вся история. Титечки растут. И поэтому вот эти фигуры, пузатые титянчики, жопастенькие, это свойственно вот некоторым людям, которые любят злоупотребить пивком. Поэтому вы там поаккуратнее. Пиво — опасная штука, опасная. Ну и плюс пиво, пивной алкоголизм. Он незаметный такой, потому что ты, ну а что ты, пиво, как воду, пьет человек, ну и нормально, да, еще пивка возьмем, давай еще. А потом уже пристрастился. А как болеют с пива? Ужас. Это вот кто когда-нибудь пил пиво много, то как болеют. 7373948, телефон прямого эфира. Короче, не переборщите. Я понимаю, что, в принципе, можно, наверное, и водой отравиться. Если много как-то неправильно и не в себя ее пить, можно, наверное, и внутренние органы разорвать, если сильно постараться. Но не переборщите, аккуратнее совсем. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это Галина Карповна.
Здравствуйте, Галина
Карповна. Я хотела высказаться по поводу цели жизни нашей.
Цели Думаю, жизни?
Цель, да, эволюция. И мы этап этой эволюции. Она идет не совсем по прямой вверх. Она то вверх...
То вверх, то когда мы смотрим «Дом-2», мы очевидно видим, да, что эволюция перешла в деградацию, да?
Но в целом идет все-таки вектор вверх. И вот мы этап, причем очень важный этап, потому что действительно у нас есть душа, есть мозги, есть...
Но дальше-то роботы.
Ну, почему? непонятно. Еще
не понятно.
Что дальше в развитии?
Почему роботы, искусственный интеллект?
Если рассматривать с древнейших времен, то эволюция заметная. Да, мы много ошибок совершаем, но в целом эволюция заметная.
Ну, по крайней мере, у некоторых отпали хвосты уже. Это да. Плюс. Да, спасибо, спасибо большое. У некоторых хвосты отпали. А кто-то растит хвост. Ты что там? У тебя фейспалм, у тебя проблема какая-то? Ты что? Или заснул? Просыпайся, да. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Михаил. Ну, про пиво два слова.
Давайте.
Привычка такая. Говорят, хмели, там морфины какое-то количество.
Да, да.
Поэтому пивной алкоголизм, он очень плохо лечится. Вот, и даже войны были, по-моему, в Ирландии, в Англии, добавлять хмель. Одни за хмель, другие пиво без хмеля, целые войны у них были. Поэтому, на мой взгляд, вот это причина привычки к пиву. Я сам этим страдал какое-то время, лет 5 назад. Вот, и через сухое вино можно слезть. Пьешь сухое вино,
а с сухого вина-то слезли?
Нет, а потом, когда у тебя когда язва открывается, сухого вина, переходишь на это сам, на фосфолигель.
Вот, я понял, я понял.
Слезает. А по поводу космогонии, два слова. Это лучше всего, конечно, Блаватскую почитать.
Так.
Вот интересно, что она даже 150 лет говорила, как устроено там все это вверху, и говорила, что там есть искусственные существа, имея в виду, может, каких-нибудь серых, там, НЛО, вот, а космогония, значит, мы идем, у нас пятая раса, потом будет шестая, которая в Америке будет выведена. Ничего без души, а
бездушная седьмая. Американская раса шестая будет?
Да, 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 шестая, так. Поэтому вот это вот, у ЛГБТ шесть цветов, это символ ихний, пятиконечная звезда, опа, это символ пятой расы, а это шестая, вот, и сказали,
так, значит, шестиконечная звезда должна быть,
нет, почему? Может быть, не знаю, но сказала, что доминирование в последней нашей пятой расе будет желтое. То есть именно китайцы. А последняя, седьмая, она будет нематериальная. Но, как я понял, это будет наше эго без души.
Скорее
всего. Душу надо убрать. Это без души шестая раса. А потом убрать тело. Вот. А это укладывается в иудейскую гетеродоксию, где надо поощрять свое эго.
Благодарю вас за звонок. Спасибо, спасибо большое. Это надо об этом подумать. Надо об этом подумать сильно. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте, Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Как обычно, в любой выходной праздник еду на работу, с утра вас слушаю, очень приятно, и включил волну, вот, радио, и не могу понять, это телеканал РЕН-ТВ, столько всего послушал.
Ну, всякое бывает, всякое бывает.
Да, спасибо вам за что.
Праздники, сами понимаете. Сейчас всем тяжело.
Очень, очень интересно слышать вот эти люди, которые выражают вот это все мнение им. А есть еще в этом мире о чем подумать?
Есть. Вот, кстати, смотрите, вы когда звоните, вы уже можете сразу свое выражать мнение. Или вы просто критикуете в основном?
А, лично я не критикую, мне просто интересно, это сколько должно быть свободного времени и мыслей, чтобы вот собирать всю эту информацию.
А почему нет? Вот послушайте, а чем заняты люди вообще, вот если так задуматься? Вот давайте так, вы готовы немножечко эксгибиционизмом заняться? Ну, в хорошем легко, смысле. Легко. Информационным. Значит, вот как проходит ваш день?
А, вот лично я встаю под смех своих детей, собираюсь в школу, собираюсь на работу, со всеми прощаюсь, уезжаю, приезжаю. Ну, в общем, как у всех, у каждого среднестатистического человека.
Вот, ну нет, ну я имею в виду, вы там едете на работу, может быть, меня послушаете, может, чего-нибудь еще. Вот, а человек может слушать какой-нибудь, например, аудиокнигу, где ему скажут про шестую, пятую расу, туда-сюда. Ну, то есть время-то есть, в общем.
Или а вы знаете, поймал себя на мысли, что когда вот настают такие, в кавычках, тяжелые времена для людей, как легко заманить всех в разного рода секты и комьюнити, что люди с радостью туда идут.
Ну, да. И чем дальше, тем больше. Атомизация. В общем-то, атомизированным обществом легче управлять.
А с чем это связано?
Простота управления. Я думаю, что это с этим связано. Понимаете, когда есть единое нечто, и оно, это нечто с одними убеждениями, и начинает эти убеждения нести в мир, этому очень сложно противостоять. Когда общество атомизировано до единицы, это идеально.
потому что это общество, атомизированное до единицы, никогда не сможет объединиться в порыве там, достижения определенной цели. Соответственно, оно не представляет угрозы, например, капиталу. Ну вот если...
Нас... Да. Все сводится к капиталу.
Ну, примерно, да. В общем, Маркс великий ученый.
Хорошо услышал мнение.
Спасибо. Ну, я так думаю. Я могу ошибаться. Я думаю, что все сводится, да, к капиталу. Да, был такой Зигмунд Фрейд, он думал, что все сводится к пипиське. Но я-то все-таки считаю, что Маркс был ученый, а Фрейд недостаточно ученый. У Фрейда все было через пипиську. А вот у Маркса через денежку, и он прав. Слушайте, вот недавно подумал. Колокольный звон или нет? Их не услышат наши слушатели. Это, наверное, ведь... это, наверное, от храма Христа Спасителя, нет? Нет, рядом, да, рядом. Колокольный звон, понимаете? А, как в Замоскворечье хорошо. Надо в Замоскворечье жить. Здесь колокольный звон слышен, красиво. Не нравится тебе колокольный звон? Ты что, здесь еще и мечеть есть. Знаешь, как красиво поют? Ладно, ты не ценишь. Короче, вы все не цените, я ценю. Суть, о чем я говорил? Что-то важное хотел сказать. А, вы помните, это в фильмах показано, в литературе описано, как женщина, например, раньше убивалась, потому что умер мужчина, муж ее умер. Никогда не задавались вопросом, что она так сильно убивалась. Вот так, особенно ты читаешь книгу, да, что-нибудь о 19 веке или раньше. Он ее лупил, всех строил, орал, везде всех, на всех что-то, значит, зуб точил. Вдруг помер где-то в поле, кто-нибудь его косой какой-нибудь зарубил, он помер. И все плачут. И ой, на кого ж ты нас оставил? Кормилец на... Все, и вот здесь самое главное, кормилец. Короче, они плачут не по умершему мужу на самом деле, и не от великой любви. Они плачут от того, что у них на руках 5 детей, а мужика нет. И кто ж будет работать-то? А если и она будет работать, то кто ж будет с детьми-то сидеть? Да, а что ж делать, а как всех прокормить? Это значит, эти дети сейчас начнут умирать. Короче, она в полной яме. В большой глубокой яме темной. И, в общем-то, а что изменилось с тех времен? Я вот сейчас смотрю на некоторых причитающих женщин. Все, конечно, здорово, но по итогу все так и получается. Что товарно-денежные отношения. Кормильцы боятся потерять. А вот это вот любимый, ну, сегодня любимый, завтра нелюбимый, понимаете? Послезавтра новый любимый, еще какой-нибудь любимый. А вот кормильца когда, если кормилец, вот тогда начинается, да. Тогда вот начинаются слезы, потому что сегодня есть и все хорошо, завтра нет, и вот ты уже на улице. Да, вот сами задумайтесь. Товарно-денежные отношения везде. Маркс ученый. Какой цинизм, пишет Смит. Да, Смит, а разве не так? Ну, давайте честно, посмотрите на любимую свою жену. Вы ее, конечно, любите. И жена, пускай сейчас ваша любимая на вас посмотрит. Вы ее, она вас, конечно, тоже любит. Но в целом, ровно так же, как вы ее любите, настолько же вы ее и ненавидите. Ну, так честно. Она же вас иной раз бесит страшно, и хочется уже ее... Как сказать, иди ты отсюда, надоело. Ну, вы вместе. И ей хочется сказать, иди ты отсюда. Но общий быт, общие дети... Общие интересы, общее все, общие траты, общие заботы. Все это, как бы странно это ни звучало, объединяет. И обратите внимание на ультрабогатых людей. Вот сегодня, кстати, Билл Гейтс объявил, что разводится. Посмотрите внимательно на ультрабогатых, на миллиардеров. Часто ли они живут семьями от начала и до конца? Часто ли у них крепкая семья? Жена, муж, вот это все. А-а! Либо одинокие, либо взял одну, взял другую. Ну, а в основном мужики-миллиардеры. Взял третью, взял четвертую. Да ему какая разница, он обеспечивает их всех. Ну, развелся, денег кинул туда. И она не против. Да и пошел он, деньги-то уже есть. Домик есть, дети в школу ходить в хорошую будут. Да и пошел он еще носки за ним стирать вот там. Даже если не надо стирать, ходить будет тут с голой задницей, выпендриваться, какой он богатый и какой он глава семьи. А так сама себе хозяйка уже. Товарно-денежные отношения, дорогие друзья, дело такое. Разве нет? Бывают мысли, нафига я в это ввязался, дурак был, рано женился, пишет один слушатель. Не буду говорить, кто. Маркс немножко не дотянул до фрейдовской пиписьки в хорошем смысле, потому что желание увеличить свой капитал и управлять массами в природном смысле преследует цель быть лучшим самцом или самкой, чтобы продолжить свои гены, пишет Сермих. Ну вот нет, эту теорию опроверг, хотя не опроверг, а может быть подтвердил. Помните, Владимир Вольфович Жириновский в поездке по России на поезде, когда он еще в окно, есть видео, стреляет из двустволки. Может, у нас есть это видео, найдешь? Жириновский, значит, рассказывал о том, что мужчина с половым членом хорошо развитым не идет в политику, потому что ему не надо. И только, значит, человек с коротким пенисом, он достигает успеха в политике, потому что ему нужно, значит, доказать свою силу. Программа в записи, пишет Серж. Нет, не в записи. Более того, у нас еще идет трансляция на YouTube. Если вы хотите, можете зайти и там писать свои комментарии. Вы теоретик в плане семейных отношений, пишет Константин. Почему? Я же в семье жил. Просто это была не семья, созданная мной, а семья, созданная моими родителями. Так вот как, Алексей, вы тоже не признаете институт семьи? Вы же левачок, пишет Вася Иванов. Ну, слушайте, почему это... Ну, в хорошем смысле я, конечно, левачок. В хорошем смысле. Если мы будем считать, что первокоммунист был Иисус Христос, а есть такая теория, то тогда да. Тогда вполне себе левачок. Мне, в принципе, много не надо, и я понимаю, откуда берется зависть. Зависть берется оттуда, откуда же все остальное. Неравномерное распределение благ. Если все одинаково бедные, то, в общем, и завидовать некому. Вы же понимаете. Раздражает не то, что у тебя больше, чем раньше было. Раздражает, что у кого-то в 10 тысяч раз больше, чем у тебя сейчас. В общем-то, если посмотреть на то, как мы живем сейчас и как мы жили там в 90-е, в среднем, народ живет, конечно, намного лучше. Да и лучше, чем в Советском Союзе, и уж точно лучше, чем в Российской империи, если только вы не дворяне. Но раздражает-то не то, что вы живете лучше или хуже. Вы же с бабкой своей себя не сравниваете. Бабка, которая на руках стирала там где-то белье. А у вас стиральная машинка, машинка для мойки там, всего чего угодно, у вас холодная горячая вода, не надо в колодце ничего набирать, у вас туалет дома, у вас одежда демисезонная, обувь есть такая, на осень, на весну, на зиму, на лето, несколько пар, спортивная такая-сякая, ну вы по-другому живете. Но вы же сравниваете не с тем поколением, которое было до вас, да, вы же сравниваете не с своими родителями, у которых велосипед был за счастье. Вы сравниваете сразу с человеком, у которого есть яхта, да, и вот, а у меня яхты нет! Зависть рождается там, где есть неравномерное распределение благ. А базовая болезнь капитализма, это ее детская болезнь, это его изначальный баг, если можно так сказать, это его изначально заложенная структурная ошибка, которая позволяет ему жить. Это неравенство распределения доходов. То есть, если вы принимаете капиталистическую игру, вы должны точно знать, что при капитализме будет неравное распределение доходов. Иначе это уже не капитализм. Все, точка. Такие, это знают все, кто этого не знает, тот дурак, и кто при капитализме живет, этого не понимает, тот, значит, находится в... в чертогах разума. Ему нужно оттуда выходить и принять уже эти правила игры. Ну или не знаю, бунтовщиком быть. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Лех, вот ты и вывел главную цель удовлетворения. Цель человека, удовлетворение своих потребностей, и все, пишет 709-й. Кому-то так, кому-то так, а кому-то и не так. Потом потребности-то у всех разные тоже. Я вот читаю вас, и в том числе и на Ютьюбе, там что-то спорят люди непонятно по поводу моей прически, вот, а я вот немножечко о другом. Всегда предполагал, вот пишет Вася Иванов, что у вас левые взгляды, многонационализм, значит, критика семьи и так далее. Вам на Запад дорога, в России такие нам не надо, у нас державность и скрепы. Слушайте, Вась, а почему это левак не может быть за семью, например? И в конце концов, почему я не могу быть леваком в одних вопросах, а и не быть леваком в других вопросах?
Вы скажете, как? Ну, это значит, вы что-то не левак. Я вам скажу, ну и ладно. Вы знаете, что меня удивляет? С каким удовольствием много-много людей на планете Земля прыгают в идею в какую-то и уходят в нее с головой. И, значит, упиваются этой идеей, и стройную систему взглядов, входящую, выходящую из этой идеи, они несут в массы, и других взглядов они не приемлят и не понимают, когда им что-то другое говорят. А зачем вы сами на себя вешаете эти ярлыки, еще потом и другим раздаете, понимаете? Вот, например, 28-й пишет, гудок, это типа оскорбление по фамилии, я понял. Интеллектуально убогий Журик. Журик. Я думал, жулик. Оказывается, Журик. Видимо, журналист. Ну, ясно, и чё? Ну, типа, вот я теперь обиделся, 28-й, а у вас теперь жизнь пойдет вверх. Я так понимаю, до этого, 28-й, вы были как бы не очень успешным человеком. А теперь-то... Эй, теперь-то, конечно, сейчас прямо у вас успехи пойдут. Или вы как остались тем, кем вы были, так и остались. Думаю, что второе. Вы в Ютьюбе, что ли? Давайте сразу в ТикТок, пишет Сергей. Не, в ТикТок не планируем, там стримов нет, по-моему, да, в ТикТоке? Или есть стримы в ТикТоке? Не знаю, в Ютьюб делаем просто. Вот. Так, прочитайте про культурный марксизм. Так не надо, тут повесточка... Не понимаю, тут, значит, кто будет флудить в комментариях в Ютьюбе, заблокируем к чертовой матери. Имейте в виду, пишем по теме. Вот, пишем по теме. Люди делятся на умных и дебилов, а уже дебилы делятся на партии, национальности и тому подобное, пишет Борис. Смешно. Смешно, Борис. Немножечко рисковато, но смешно. Я вам говорил про Жириновского. Смешное, старое, из интернета. Вдруг кто не видел. Давай покажем. Алексей, давай покажем.
Здесь успех. В этом году я сделал открытие историческое. Вы первые, кому это сообщали. Значит, раньше на Руси везде...
Ты что, я сейчас добавляю? Старик, ты... что ты делаешь? Ну ты наушники-то надень. Ты когда наушники наденешь, начнешь понимать, что в радио-то. Микрофон, где мой микрофон? Чего вы делаете? Все, что вы не умеете?
Все работает.
Работает, ну-ка включи.
У меня идет.
Что такое между ними? Однажды обнаружу. Это исторический вывод.
На Ютубе есть.
Ну давайте, да, включайте, ладно.
Насколько человек способен хорошо работать, ответственный, энергичный, деятельный, главное, деятельный, что он будет стараться. По длине члена. Тем больше член, то дурак.
Ругается же он. Там надо брать... Ой, вы даете, ё-моё, ё-моё, ребят, ну-ка быстро все вырезать, к чертовой матери. Но это был Жириновский, он ругался. А как я... Хорошо, что там все заваливало, как эхо. Я рад слышать радио, а то выходные надоели, пишет Калашников. Калашник, мы вообще-то работаем, и выходные, и везде мы работаем, вы чего? А, прическа огонь. Ну и чё? Ну, спасибо, в смысле. Пусть слушатель приведет пример менее убогих журиков. Очень интересно, пишет Агафон. Ой... не парьтесь, он написал, ему стало легче, он пошел, прилег и курит теперь. Слушайте, гудошник, вы знаете, как это будет? Гудошников, интеллектуально убогий журик. И... вот так вот. Типа, ну ты, это наверняка так происходит, я так это понимаю. Ну человеку надо. Но я в принципе не против, пожалуйста. Какая разница, если таким образом начну... Вы что это, прижухли? Да пофиг. Нормально, все хорошо, ребята. Вот. Значит, Василий, я хочу познакомиться. Ой, короче, сейчас я начну чистить комментарии в Ютьюбе. Сейчас вы меня достанете. Что там за череп единорога продают, пишет Вадим, не знаю. А зачем вам вообще стрим? Для тех, кто туда заходит, важно иметь именно смотреть, а не слушать. Вот и обсуждают вашу прическу, пишет Мурка. Ну, пусть обсуждают, какие проблемы. Но вообще логика заключается в том, что, наверное, лучше обсуждать тему, чем, собственно говоря, все остальное. Но если уж для кого-то имеет значение моя прическа, то... Окей, посмотрите на нее и обсудите. Не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я-то думал, что они нужны там комментарии для того, чтобы комментировать, и мы вместе с вами общаемся. Think about it, как говорится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Михаил зовут.
Да, Михаил, пожалуйста.
По поводу темы там 90-х годов, то, что вот, помните, 93-й, 95-й.
Что-то, да.
когда все это, в очередь за мясом стояли, за хлебом туда-сюда.
Ну, я не знаю.
А сейчас он уже сейчас нормальный, говорю, и хлеб можно купить, молоко можно купить. Вот, там даже доставка специальная есть. А сейчас люди вот что-то жалуются на жизнь, я их не понимаю, вот честно. Вот. Закушали, что называется.
Ну как, вот смотрите, например, давайте мы попробуем описать ваше детство. Каково оно было? Что у вас, какие у вас были игрушки?
Игрушки, да, особо никаких не было. Мячик был, и кеда, и все такое.
Так, сколько у вас было телевизоров?
Ой, три.
Три? Телевизора дома в детстве?
Да, ну, папа покупал тогда, но знакомый у него был, который работал.
Так, стоп, какого года вы рождения?
Ой, 86-го.
А, ну тогда может три телевизора быть, ладно. Значит, Дэнди...
Дэнди не было.
Не было. Сега?
Сега не было.
PlayStation?
Вообще не было.
Велосипед?
Велосипед только один. Школьник.
Школьник? И больше не было. Да. Так, машина у отца была какая?
Ой, Москвич 2141. Пробег, знаете, сколько сейчас? За 28 лет 42 тысячи.
42 за 28 лет. Не очень-то вы и ездили. Так, да. А вам кататься давал?
Ну, у нас просто, говорю, семья большая, 7 человек, 4 брата и сестры. Ну, поровну делили каждому.
Поровну
до обеда, кто после обеда, кто.
Так, мраморную говядину когда попробовали первый раз в жизни?
Ой, да я уж давно не ел мясо что-то уже.
Ну, вообще, когда первый раз попробовали так вот, мраморную именно говядину? Вот этот стейк правильный, из правильной говядины.
Ой, лет 12, наверное.
Лет 12 вам было?
Да.
Ну, лучше, чем у меня ситуация в любом случае. А хамон когда пробовали?
Ой, хамон вообще не пробовал.
Вообще никогда не пробовал.
Нет,
за границей первый раз когда побывали?
Ой, только в Одессу ездил, больше никуда, все.
И то, в детстве возили или сами ездили?
И просто папа, говорю, сам с Одессы, вот у меня там родственники есть туда-сюда. Вот, и каждый год, когда ездили, даже бывало, я там по 5 раз в год ездил, там и работал тоже в Одессе. Кстати, вам советую в Одессу ездить, там очень хороший город.
Ну, сейчас, наверное, не будем торопиться, да. Потом как-нибудь, пока отложим. Ну, в общем, вот вы описали свою жизнь, и я прекрасно понимаю. А сейчас вот у вас есть машина?
Машины нет, пешком хожу.
А вы пешком, а вам она не нужна?
Нет. А если вот в регионах нужна, вот это я согласен, то что там автобусы всегда ждешься.
Ну да.
А в Москве о чем? Метро есть, там в село поехал туда-сюда. Я больше на автобус перемещаюсь на работу. Вот. Любитель, короче. Да.
А какие-то излишества имеются?
Не, вообще нет. Ничего. Ну, если на машину, если смотрите, можно на ты, да, Алексей?
Да, можно, пожалуйста.
Алексей, смотри, если вот машину я куплю, да, мне вся зарплата уйдет туда. У меня сейчас, извини, ребенок есть, надо за детский сад платить, за это платить надо, себя как-то одеть, себе там что-то купить там. Не, ну слава богу, ну, сейчас вот пока пандемия, да, сейчас вот работа мне вот позволяет такая. Вот, с утра пришел в офис, документ забрал и ушел. Если работы нету, все равно работа все оплачена. Там работа на 2-3 часа, и я довольный, все, нормально сойдет.
Все, я понял. Ну, вот и логика, в общем, сейчас попробую объяснить, почему я все спрашивал. Спасибо большое. Ну, наверное, многие догадались уже, почему я спрашиваю. Вот смотрите, когда у человека базово вот есть те вещи, которые есть... Вот. Он всем остальным вещам, которые дополнительно, радуется. Вот. А когда у человека, вот представьте себе, базовый есть, да, с самого детства, одежда какая-то модная, еда, заграничные поездки с родителями, роскошный какой-нибудь там умопомрачительный дом, возможность ездить на автомобиле, когда у тебя еще даже водительского удостоверения нет, и как только ты водительское удостоверение получил, и то его тебе купили, тут же получить в руки самый лучший, ну и один из самых лучших автомобилей в мире просто. Вот такие люди, вот скажите, пожалуйста, они будут ценить то, что у них есть? Ответ очевидный, нет, потому что они не знают этому цены. Вообще все, что тебе дадено, что ты не заработал, что ты своим трудом не достиг чего, оно не имеет для тебя той значимости, и ты не чувствуешь веса того, что перед тобой. То есть ты этому не придаешь значения. Это как вот для вас, вот, например, у вас был велосипед, и вас велосипедом, ну, не удивишь, правда? А у кого-то изначально был автомобиль, и его автомобилем не удивишь. И, в общем, получается следующее, когда вы говорите, вот я не понимаю, на что жалуются люди сегодня. Да вот они жалуются, потому что они базово по-другому жили уже. Они базово по-другому воспитаны в другой уже среде, в другой финансовой среде. Вот. У них все то, чего мы получали путем долгой работы и терпения, есть. Ну, то бишь, например, вот если, конечно, что-то не произойдет, ну и предположим, да, вот мои дети появятся у меня, у них уже будет все это, да, там эта машина не будет для них считаться чем-то там запредельным, правильно? Да, наверное, там квартира будет, правильно? То, что тут все будет, еда будет, это будет. Хочешь мультик, на, смотри, мультик. Хочешь планшет, на тебе планшет. Хочешь приставку, вот приставка. Ну, все, что хочешь, пожалуйста, вот ты можешь получить. В моем детстве не так было. Вот. Поэтому для меня это все ценно. Поэтому я могу понять, или там и мои сверстники некоторые, да, могут понять, что такое потерять вот это и жить без. Да? А эти люди не понимают. Ну, просто они не понимают, потому что они этого не знают, и все. Это как вот вспомните своих дедушку и бабушку, которые хранили какие-то непонятные вещи на балконе, и когда их спрашиваешь, зачем, они отвечали, а вдруг война. И для нас-то казалось космосом каким-то, какая война вообще, о чем разговор. И мы такие, ха-ха, а вдруг война. Это для нас ха-ха, для них это не ха-ха, потому что для них они это прожили, да, они это пережили. Кто-то в детском возрасте, кто-то и воевал сам, да, прошел фронт. Для них это реальность, для них это данность. Они ценят такие вещи, которые для нас базовы, для них они за эти вещи сражались и жизни свои отдавали. Например, свобода. Ну, то есть они боролись за свободу. Например, за право в стране жить в своей, да, не захваченный кем-то. Для нас это обыденность. Что у нас кто-то сейчас пытается что-то захватить, мы это отстаивали с оружием в руках? Нет. Мы же не в Донбассе, чтобы отстаивать с оружием в руках свое право на там, самоопределение. Нет, вот мы сидим, мы ходим. Кто-то 20 лет так живет, кто-то 30 лет так живет, да? Мы живем, живем, ходим. Мы вообще не в курсе таких каких-то передряг. Вот. А уж действительно, когда я сказал 20 лет, вот представьте 20 лет, то есть человек, например, живет, ну, родился в 2001 году, да, более-менее сознание он обрел в 2011 году, ну, когда 10 лет, более-менее ребенок начинает врубаться, подростком он стал после 2014 года уже, по факту, то есть уже Крым присоединили, и что он там понимает, и что он там видел, и где он что там отстаивал. Нормально у него все было. Он в сытые годы родился и в сытые годы рос. Все, в принципе, нормально. Ну, в школу ходил, на велосипеде катался, в приставку играл, в интернете, в соцсетях регистрировался, тиктоки снимал. Кем хочешь стать? Блогером. Все. Не, не согласны? Вот Юля пишет, что не согласна, смотря что в головушки этим детям вливают. Им надо бизнес уж если не развить, то удержать, а простому ребенку другие цели ставят. И дурная молодежь, самородки есть везде, пишет Юля. Понятно, но ценишь лишь то, что, чего сам достиг. Все, что дается базово, не ценится. Не ценится. Никогда мы не узнаем, чего стоит свобода, если у нас никто эту свободу не пытался отнять. Правильно? Вот есть такая песня Егора Летова про Апуле, философская песня Апуле. Да, Пуля, дура, учи меня жить. Каземат, научи меня воле. Да? Ну, то есть, там вся песня на этом построена. Я ее включать не буду, но вы послушайте, обязательно в интернете найдите. Вот и все. И там гуманизм породил геноцид, правосудие дало трибунал, отклонения создали закон, что мы сеем, то и пожинаем. То есть, очень, как мне кажется, проникновенная философская песня от супернародного автора. И я ее с удовольствием и слушаю, когда есть время, и пою с удовольствием, сам под гитару играю, потому что там довольно просто все играется. Ну вот. В телегу, пишет Влад. Пулю дуру. Ну, давайте, как завершится эфир, я в телегу обязательно брошу. Послушаем Егора Летова «Пуля дура». Это смотря какие ценности у человека, материальные или духовные, затем он и гонится. Кому чего не хватает, пишет Сергей. А правда, если конкретно тащить за Путина, за Шойгу, то хорошо платят, там места есть свободные, пишет ВК. ВК, любому специалисту, за кого бы он ни тащил, платят хорошие деньги. Будешь хорошо тащить за Госдеп, будет Госдеп платить. Будешь хорошо тащить за Кремль, будет вам Кремль платить. Вообще, ну, нужно научиться хорошо тащить. Понимаете, в чем дело, ВК? Вы пытаетесь, типа, поприкалываться, но у вас плохо получается. Будете хорошо варить ворота, ну, сваркой орудовать. Будете, как сварщик, хорошие деньги получать. Будете хорошим, неболтливым водителем, будете получать хорошие деньги, как частный водитель, частный извозчик, еще иногда говорят. Опрятным, аккуратным, с хорошей музыкой, в хорошем костюме, приятно говорящим, ведущим беседу, помогающим открыть багажник и складывающим пакеты, подающим руку женщине. Все у вас будет хорошо. Все у вас будет хорошо. Ну, а если вы тяп-ляп и нигде никак, то тогда, извините, что же у вас будет хорошо? Ну, удивительным образом продавцы в магазинах бывают зарабатывают деньги, а люди на той же самой позиции не зарабатывают деньги, потому что один продавец работает хорошо, а другой работает плохо. Понимаете? Садишься к одному таксисту в машину, у него приятно пахнет, хорошая музыка, он сам хорошо одет и не создает плохого впечатления, а только хорошее. Ты ему ставишь 5 звезд, потому что он классный, еще и на чай оставишь. Ну вот, а садишься к другому, такое ощущение, что он в машине живет, чем-то неприятным пахнет, все грязное, одет плохо, дороги не знает. Ну и что, ты ему 5 звезд поставишь, ты ему 5 баллов дашь, ты ему оставишь какие-то чаевые? Нет, не оставишь, потому что у тебя тяжелое впечатление от поездки в машине, примерно так же, как ездят собаки, когда голову приходится высовывать в окно, хоть как-нибудь ухватить свежего воздуха. Все очень на самом деле просто. Вот. Но также просто обвинить во всех бедах кого-то. Например, если ты человек государственных взглядов, сказать, что во всем виновата оппозиция. Если бы ее не было, все было бы хорошо. Или если ты человек оппозиционных взглядов, во всем обвинить власть. И сказать, что если бы вот не власть, то я бы сразу ого-го! Или, например, если ты человек взглядов прозападных, сказать, это я здесь в Рашке, не могу ничего добиться, а на Западе я бы сразу бы вырос бы. Ну, возьмите билет, сгоняйте на Запад, когда вернетесь, потом поплачетесь, расскажетесь, как вы там что добились. Там конкуренция выше. Если вы здесь ничего не добились, там вы вообще никогда ничего не добьетесь. Вариантов-то ноль, на самом деле. Поэтому очень важно не застрять в инфантилизме вот в этом ужасном и понять, что с определенного возраста, и чем раньше, тем лучше, вы несете ответственность за себя сами. Если вдруг вы считаете, что кто-то другой, добрый дядя, добрый царь, добрый дядя-оппозиционер, добрый дядя в Америке, добрый дядя в Великобритании, добрый дядя в России, в Таиланде, не знаю, где угодно, на Марсе, несет за вас ответственность, вы глубоко ошибаетесь. Нет, вы несете за себя ответственность. Это самое главное. Другое дело, что где-то когда-то может что-то прилипнуть. И это хорошо. Ну, прилипло и прилипло. Ну, и хорошо, ну, и прекрасно. Затянуло небо, значит, будет дождь. Зарубили курицу, значит, будет борщ, пишет Владимир. Пишу с задержкой, так как отпуск, а тут только через приложение, пишет Влад. Влад, вы не забывайте, что еще можно нас смотреть через интернет, там задержка меньше, я имею в виду не через приложение, а через YouTube-трансляцию. Давно вас не слушаю, очень аргументированный, доходчиво, спасибо за работу и позитив, пишет Ирина. Да, я воспитал себя, раньше я был агрессивным чрезмерно, но я воспитал себя. Мне мама сказала, не надо сильно ругаться на людей. Я маму слушаю, я хороший сынок. 7373948. И бабушку тоже, кстати, слушаю. А что, у нас все? Ну, осталось 40 секунд, поэтому я просто вам скажу, что как закончится эфир, его можно будет, если вдруг вы не успели посмотреть, я, естественно, заархивирую эту запись у себя в Телеграме, закреплю. Также не забывайте, что прежде даже, чем закреплю я свой эфир, я положу туда обязательно песню Егора Летова «Пуля дура», и покайфуем, послушаем уже отдельно друг от друга. Ну, а завтра мы встретимся вновь, и все будет хорошо, я думаю, у нас с вами. Будем мыслить, рассуждать. До свидания, дорогие друзья. Дальше «Письма на фронт». Это специальная рубрика к Дню Победы, к очередной годовщине. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.